Смотрите, это очень, мне кажется, такой непростой урок, потому что у нас есть, говорится в Торе, вы знаете, что в каждом месте, где говорится дом, имеется в виду женщины. И когда Всевышний происходит дарование Торы, говорится, это вы явно знаете, все и слышали, «Кот умар ле бет Яков, вет гидли вне Исраэль». Дарование Торы сначала предлагается женщинам. Значит, у нас есть вот эта базисная сила, которая поддерживает мужчин, которая поддерживает дом, которая поддерживает детей. Есть исполнение законов, а есть понятие духа. Вот это понятие духа, это дает женщина. И поэтому перед тем, как дают законы мужчинам, первым делом говорят женщинам. И Всевышний предложил Тору сначала женщинам, а только потом мужчинам. И это наша сила. И даже устное предание сравнивает, что когда Всевышний первый раз дал первый приказ в мире о том, что не есть от плода, который запрещен, приказ был дан мужчине, а он это передал женщине. И вы знаете, что это закончилось плачевно. А сейчас Всевышний дает нам этот закон в начале, а потом мужчинам, и это совершенно по-другому. Потому что женщины есть понятие исполнения, а есть понятие духа. И дух намного важнее, чем исполнение. Дух поддерживает исполнение. Исполнение может продолжаться несколько поколений, потом это уже не продолжается. А дух может продолжаться и пережить, даже когда нет исполнения законов. Мне кажется, в Советском Союзе это одна из мест, которым это доказало, что были понятия, что когда законы уже люди не знали, не могли исполнять, а вот это понятие, что мы евреи, что какое-то понятие какой-то ментальности еврейской, поведение какое-то нам не подходит, подходит. Это все продолжалось. И это именно то, что передавалось от матери к матери, а не именно от отца к сыну или от отца к дочери. Это наша сила. И поэтому Тора, она живет и продолжает, можно сказать, лифом, я не знаю, как это сказать, может быть, продолжает существовать или даже жить внутри еврейского народа именно за счет женщин. Это в какой форме мы это делаем? Скажем, мужчины, когда они соблюдают законы, в какой-то мере немножко в жесткой форме. Это пишет Михтав Мильяу. Он жил в Белоруссии. Там, как вы знаете, зимой день начинается очень поздно. И они в шаббат вставали все равно рано. Идти в синагогу еще было невозможно, это было до восхода солнца. Они тогда зимой сидели и занимались дома. Он был маленький мальчик, и он тоже хотел вставать и заниматься со всеми. Но это было темно, и вы знаете, рано встать не очень приятно. А его мама, у него мама умерла, это была вторая жена его отца, которая очень хорошо к нему относилась. Она всегда готовила блинчики и всякие такие вещи. И он говорил, что он, конечно, вставал, чтобы заниматься Торой, но блинчики очень помогали. И блинчики – это вот, это мы. Есть понятие, как соблюдать законы, и что это было приятно. Вот это, что люди потом помнят, что дети помнят. Это не просто исполнение законов, что они пили 4 бокала в Лиля Стыда. Они помнят, как стол был накрыт, как это, как свечи горели, какая была еда. Это мы даем. И это сила еврейской женщины.
Можно задать непростой вопрос?
Пожалуйста.
Бывает так, случается в семьях, да, в семьях Балей Чува, что мы очень строго придерживаемся закона и жестко иногда из-за того, что очень, не знаем точно границы, боимся оступиться. И это именно мужская часть. Как быть женщине, если она понимает, что по букве закона ее муж прав, но в плане воспитания детей или атмосферы в доме лучше сейчас дух должен быть немножко другой. Как ей в такой ситуации себя вести?
Нет у нас понятия духа закона, который бы был противоречив с духом. Значит, буква закона и дух не могут противоречить. У нас даже есть такое понятие «эт ласот лашем и феру туратыха». Есть случаи, когда именно закон требует, чтобы было, мы взяли и именно взяли в счет также дух. И это понятие, что есть время, когда надо разрушить, как будто бы, или переступить какие-то законы во имя духа. И у нас есть очень много случаев таких в законе и всюду. Скажем, один из самых известных вещей, это, как вы знаете, устная Тура, была, ее было запрещено записывать. В какой-то момент было понятно, что если будет устная Тура преподаваться устно, она забудется. И тогда устную Туру превратили в письменную. Хотя это явно против даже сути этого слова. Потому что взяли в счет не только букву закона, а взяли в счет вот это, что происходит. Я думаю, что самая правильная вещь – это посоветоваться с человеком, который понимает, который очень большой знаток Торы и понимает ментальность и может войти вот в что происходит в этой семье. Не кто-то, кто только рассматривает букву закона. Извините, что я так отношусь, говорю только букву закона. Настоящий рав берет в счет все. И, конечно, надо посоветоваться. Потому что потом мы люди, мы ограничены. Когда мы находимся в какой-то ситуации, мы ее видим очень своими глазами. Нам сложно ее увидеть со стороны. И поэтому человек, который со стороны, и он умный, и уравновешенный, он это может увидеть совершенно по-другому.
Хорошо, а что делать самой маме, если ее противоречит, если сама эта сила, она внутри нее? Одна ее сторона говорит, надо по букве, другая говорит, надо по букве.
Конечно, мы все люди. Идти посоветоваться. У нас в семье шли, советовались. У меня был один раз тоже такая проблема, там был вопрос, можно о чем-то молиться или нет. Какой-то философический какой-то вопрос. И это тоже меня как-то раздирало. Я пошла и посоветовала, зачем мне переживать? Я считаю, что люди, значит, я не человек, который... Я воспитывалась так, что то, что... Зачем мне вообще передумывать и думать о том, что не относится ко мне? Это я никогда не смогу правильно решить. И даже если я решу, у меня все время будут какие-то ощущения вины. И, может быть, я решила неправильно. Мы не знаем, какие будут следствия потом. Я пошла, посоветовалась, получила ответ. И я совершенно спокойна. И потом это уже не моя ответственность. Только моя ответственность выбрать правильного человека и правильно с ним поговорить. И рассказать совершенно искренне все, что происходит, ничего не скрывая.
Не у всех есть возможность. Люди живут в отдаленных местах России, даже не в отдаленных, не всегда там есть раввин, который можно...
Всевышний, вы совершенно правы. Я считаю, что Всевышний, он сотворил мир, он нас поставил в эти ситуации. И он нам всегда дает все возможные возможности соблюдать все, что возможно. И поэтому в наше время, когда мы настолько разбросаны, когда мы настолько оторваны, нам Всевышний дал такой инструмент, как Zoom, как телефон. И сейчас все доступно. Только надо выбрать правильный человек для себя. И, как я вам говорю, искренне правильно оценить ситуацию. Значит, наша ответственность – это оценить нашу ситуацию. Оценить себя, не превышать себя, не унижать себя. Часто, когда мы говорим с кем-то, нам очень неудобно. Мы себя превышаем, мы думаем, что мы можем, потому что мы не можем. Мы должны быть очень честны с собой. Это наша ответственность. А вот решение – это уже не всегда. Это надо посоветоваться и решить, что по закону Торы должно быть. Мне кажется, это тоже одна из очень больших проблем, когда мы входим в иудаизм, и у нас нет этой цепочки, и нет этого понятия, как это делалось поколение в поколение. Мы берем иудаизм, но мы его не берем, все вот этот дух, который я говорю, который вокруг. И тогда у нас это все очень сложно. Я помню мою маму. Она не училась ни в какой еврейской школе. Она родилась в 1921 году в Куйбышеве. Как вы понимаете, все там было совершенно закрыто. Она приехала в Израиль, когда ей было уже 50 с половиной лет. Я помню, как в любой ситуации, когда были самые минимальные какие-то вопросы, она все говорила, пойдем к рабу и спросим. У нее это было просто явно и понятно, зачем тратить энергию и время. Энергию и время мы тратим для того, чтобы понять, что мы хотим спросить. Как мы хотим это спросить. Только одна важная вещь, если вы спрашиваете рава, это тоже моя мама всегда говорила, вы имеете право не спросить рава, но если вы спросили, вы должны его слушать. И тогда, если вы не уверены, что вы сможете его слушать, можете ему сказать, что вы пришли посоветоваться, а не чтобы он вам дал вердикт, какое-то решение. Я просто передаю, как это было в нашей семье. И это было, скажем, папа оказался в тюрьме. Там были какие-то вопросы, которые мама должна была решить. Она пошла к рабу и спросила. Для нее это было совершенно понятно и явно. И жить в городе, в котором нет рава, для моих родителей было просто невозможно. По еврейскому закону мы не имеем права жить в городе, где нет рава, где нет врача, где нет там воды. У нас есть всякие законы, в каком городе не запрещено жить. Есть физические понятия, есть духовные понятия. Есть вещи, места, которые они непригодны для жилья человека. Конечно, если у нас есть выбор, переехать из этого места.
Возвращаясь к тому, что вы говорили о духе, да? Мы действительно уже оторвались от этого. Да? То есть мы больше воспитаны делать как надо, да? Как нужно, как необходимо, как написано в книге, да? А сам дух, он это какой-то такой, даже не могу, это что-то интуитивное такое, да? Как человек, как женщина может себе это развить? Откуда она может черпать это?
Я думаю, так как мы оторваны, так как я понимаю, что мы говорим с людьми из всевозможных краев мира, я тоже в какой-то мере родилась оторвана. Даже мой папа и мои родители родились, и моя мама тоже, Зихрона Леврха, родились оторваны. Я могу объяснить, почему. Значит, они все родились уже, то, что называется, за чертой оседлости. Не в черте оседлости, где было много евреев. Папа родился в Казани. Мама родилась в Куйбышеве. Как вы понимаете, там не было так много евреев. Это уже были места достаточно обрусевшие. Это Русь вообще. Моя мама росла без своих бабушек и дедушек. Мой папа тоже, он свою бабушку видел один раз, когда ему было 2,5 года. Это был первый и последний раз. Дедушек он никогда не видел. А поэтому это были только родители. И родители и моей мамы, и моего отца, Зихрона Леврха, смогли им передать этот дух. Я родилась в Ташкенте. Понимаете, как это? Я тоже никого... У нас не было ни дядь, ни тетя, только один дядя. Тоже умер, когда я была совсем маленькая. Значит, я никогда не видела следу, кроме дома родителей. И бабушка тоже умирала, когда мне было 2,5 года. Поэтому, понимаете, у меня не было от кого получить то, что называется дух, кроме семьи. И то, что я помню папу, когда там приходили люди, которые ему напоминали, вот как его родителей, которых я не видела никогда. Папа, я помню, меня брал и шел, посмотри, как выглядит человек. Посмотри, как говорит человек. Понимаешь, что имеется в виду человек. Вот он научился от него вот этого духа. Так как в наше время... Вы понимаете, я не могу каждому это предложить. Я не знаю, не встретят они такого человека, то, что называется, с большой буквы. Как я говорю, я сама, кроме родителей, у меня никто не был такой, который был, понимаете, что передал вот этот дух того, что было до этого. Мне кажется, это можно сделать с помощью книг. Только книги должны быть очень искренние и честные. Значит, когда пишется о великих людей, очень часто их делают очень плоскими. Не рассматривают, как они справлялись с сложностями. Не рассказываются их непереживания. Это Пахат Ицхак и Ицхак Хутнер, когда он пишет про Хафец Хаима, он пишет о том, что все пишут, какой он был великий человек. А никто не пишет, сколько раз он падал. Как он переживал о своих падениях. Что он делал после этого. А мы учимся не только от правильных поведений, мы тоже учимся о том, что делают, когда мы сделали что-то неправильное. Если можно найти вот литературу, которая описывает великих людей именно в плане... И вот описание вот этих периодов, вот скажем, как я вам рассказываю, что Мехтав Мильяу, это Эльяу Лезер Десля, что делала его мама, когда они вставали утром? Как это было в доме? Это не что надо встать, надо заниматься. Нет, там были также блинчики. И каждая семья должна понять, вот что, вот продумать. Я думаю, что у нас внутри мы женщины. И у нас внутри есть вот это понятие. И вот они это сделать красиво, делать приятно. Но каждый в своем стиле. И главное, это вот понятие желания дать, чтобы было приятно, чтобы чувствовалась эта любовь, которую мы можем излучать из себя. Но мне кажется, тут есть еще одна проблема, которая именно связана с теми, кто вырос в Советском Союзе. Нас воспитывали быть мужчинами, не женщинами. Мы должны ли вы успевать в университете? Моя мама была инженер-электрик. Как вы понимаете, это совершенно не совсем женская профессия. Моя мама умела вести танк и трактор. Это то, что ее учили. Моя мама не умела вязать и не умела шить. И она всегда... Это называлось мещанство, когда она была молодой. И мама мне всегда говорила, как она очень жалеет, что она это не может. Она очень старалась, чтобы мы научились, понимаете, всем этим. Она нас учила, как ходить прямо, как не жестикулировать слишком руками. Я не знаю, у меня это получилось, я даже жестикулирую, но, может быть, меньше, если бы не мама. И как быть женщиной. Она очень переживала об этом, что мы вырастем, как, понимаете, маленькие мужчины. Потому что это то, что было вокруг. И мама говорила, что она тоже в какой-то мере именно это немножко, она боролась с этим, она это, я думаю, сама переборола. Ей никто это не говорил, мой папа это в жизни ей не говорил. Это было ее само понятие, ее женственности, которую она почувствовала, что когда она была молодая, была просто задавлена. Ей было 20 лет в 41-м году, вы понимаете, какой это был период? Да. Она работала на заводе, на военном заводе, она к минам брала и соединяла часы.
Может быть, есть вопросы, Галит?
Пожалуйста. Пока вопросов я не вижу. Я думаю, что все заслушались. Поэтому давайте, девушки, просыпаемся. И не упускаем эту уникальную возможность поговорить с Рабанит. Вот у нас есть поднятая рука первая.
Лада.
Лада, да, сейчас я вам включу микрофон. Хотела сама задать вопрос, ну ладно. Так, Лада, я вам сделала возможность говорить.
Алло, уже можно говорить?
Да, конечно. Да,
мы вас очень хорошо слышим.
Здравствуйте. Здравствуйте, мои дорогие лекторы, милая Галит. Очень приятно вас всех видеть и слышать, как всегда, по четвергам и вообще всегда. Уважаемый Рабанит, я хочу вас поблагодарить за ваши замечательные лекции и за то, что вы вселяете такую надежду, такой позитив. И вот когда я слушала сейчас вас в очередной раз, я убедилась, вот, что все, наверное, в жизни правильно происходит. У нас вся семья врачи, и муж, и мои дети с Божьей помощью, я очень рада, а я всегда веду дом. И у меня часто возникали комплексы, что, ну, может быть, надо тоже, вокруг ведь работают. Вот. Но часто я думаю, что где-то я иду правильным путем. И сейчас, когда вы рассказывали так трогательно про эти блинчики, про то, что мы должны согревать и вдохновлять наших близких, наших мужей. Вот. И вот я еще раз убедилась, что все так хорошо, так правильно, так вот, так и надо. Я всегда хочу согреть своих ближних и дать им и вкусную еду, чтобы было хорошо, приятно, и чтобы эти свершения, чтобы много работы, чтобы много спасенных и вылеченных людей. Вот я тоже чувствую, что вот своим скромным вкладом женским я вношу вот свой вклад в это. И большое спасибо, вы меня сейчас еще раз очень вдохновили. Благодарю вас, благодарю.
Спасибо, спасибо большое. Я считаю, что это совсем не маленький вклад, это величайший вклад. Сейчас даже посмотрели, что больные, если, я слышала там о некоторых, что когда врач очень хорошо относится к больным, пользуется очень много юмором, это больные намного быстрее становятся здоровыми.
Это еще, наверное, вы сейчас сказали о моем муже. Его очень любят люди в нашем городе. И вообще, вот от того, что он добрый, от того, что он юморной, и от его одного слова и прикосновения часто выздоравливают люди. Да. А вот это состояние я стараюсь дать ему как жена, чтобы он ни о чем не беспокоился. Только чтобы радость, чтобы довольный, чтобы сытый, счастливый. Вот. И, наверное, это тоже. Ой, слава Богу, как я рада, что я тоже помогаю.
Конечно, понимаете, поэтому все, что ваш муж делает, это также вы, и мы считаемся одним телом с нашим мужем, мы считаемся одно единое.
Да, да, спасибо вам большое.
Спасибо. Очень приятно.
Спасибо. Спасибо большое. Я хочу сказать...
Про книги.
Да-да-да, я хочу объединить эти два урока. У меня есть еще в WhatsApp, мне прислали вопрос. Я хочу, да, сказать. Я знаю, что я хотела предыдущую сказать, что у нас была врач, и я как-то в очереди сидела к врачу, и мне сказали, она была американка, и мне сказала, ну, женщина в очереди, она сказала, вы знаете, она улыбкой лечит. Вот к ней зайдешь, да. Она тебе улыбнется, и ты уже здоров. Вот, извините. То, что я хочу вот, сказать, объединить два урока. Сразу пришло два вопроса, и два я их объединяю. Появилось такое предложение, чтобы вы нам каждую встречу, такая рубрика у нас появилась, рекомендация книги. Да. И здесь вот просят как раз порекомендовать книгу «Как великие люди борются с неудачами».
У меня одна проблема. Знаете, что я так отвечаю сразу? У меня проблема, что я читаю обычно первоисточники. Значит, если это написано о ком-то на иврите, я читаю на нескольких языках, я читаю на иврите и на английском, и обычно в начале книги печатаются на иврите или на английском, а на русском это обычно переводы. Если я могу, я предпочитаю читать подлинник, а не перевод.
Оригиналы.
Оригиналы, а не перевод. Поэтому я не знаю, какие книги переведены конечные, какие нет. Понимаете, это просто моя проблема, потому что я за это не слежу, и мне как-то все равно, на каком языке из этих трех это написано. Одну книгу, которую я могу порекомендовать, которая написана на русском, это книга моего отца. В ней там написано не только... успехи, а также в какой форме, что происходило, когда были не всегда успехи. И также есть книга, которую потом написали после того, как папа ушел. Это называется «Рав Ицхак». Там люди пишут о папе. И мне кажется, там тоже написано случаи, когда это не всегда были успехи. Понимаете, как? И не всегда было все так. В нашей жизни никогда ничего не было гладко. У нас есть люди, у которых все как у людей, у нас никогда ничего не было как у людей. И поэтому я видела очень часто, как мои родители справлялись, когда, конечно, были сложности, когда мы сделали как будто неправильные поступки. Скажем, даже такой пример. Мой папа пошел одолжить, возвратить долг. постучал в дверь, а в этом доме как раз в это время был обыск, и папу посадили. Они там, мама с папой решили, что эти деньги надо, или там мама ему попросила, чтобы он заплатил за электричество, а папа решил сначала отдать долг. Будто папа сделал неправильный поступок, как будто, понимаете, он не послушал то, что он, мама его попросила. Я за счет этого оказался в тюрьме. Мама могла всю жизнь говорить, ты знаешь, из-за того, что ты не заплатил электричество, ты оказался в тюрьме, потому что ты пошел отдать долг. Мама так никогда не говорила. Мама всегда говорила, слава богу, папа оказался в тюрьме в 51-м году, он там сидел до 53-го. Это как раз был самый тяжелый период, период Сталина, дело врачей. И мама всегда говорила, слава богу, что Всевышний посадил папу в тюрьму. Хотя бы, если бы он не был в тюрьме, почти невозможно, чтобы он бы остался жив. А потом была амнистия, когда Сталин умер, и папа вышел без никаких проблем. А папа говорил, видите, я научился, маму надо слушать. То есть, вы видите, как каждый рассматривал это не как другой, как он прав, а другой виноват, или там ощущение вины, а наоборот, видите, как все, в какой-то мере, можно видеть все с позитива, можно рассматривать, что происходит, когда мы делаем ошибки. Ведь отсюда рука Всевышнего. А уметь прощать себе. И человек себе не умеет прощать, он не может простить и другим. Очень жесткое отношение к себе, оно очень проблематичное. Я могу посоветовать книгу моего отца, а так надо посоветоваться. Может быть, Рабанит Минкин, может быть, вы более знаете литературу, которая приведена на русский язык. У меня просто этим не ограничено, что я просто в этом не интересуюсь. Понимаете, как это, не вхожу в это. А на иврите, на английском есть очень много литературы, которые, да, описывают все состояния и, скажем, история Мальбима я видела, кто-то да, написал на русском языке немножко. Я видела еще некоторые вещи, но так случайно, когда я вдруг вижу отрывки.
Да, спасибо. Я думаю, что мы сейчас настолько сейчас озадачили. Это правда потрясающая идея делать вот такие обзоры книг. И мы подумаем, кто и как это может сделать. И мы, конечно же, будем советоваться с Рабанит Хавой, чтобы все книги были достойны вашего внимания. И мы обязательно это продумаем. А по поводу книги про Рав Зильбера я хочу сразу же вот... так в тему рассказать, чтобы этот Муцей Шаббат пригласить вас на встречу с Кармилой Райс, которая как раз переводила и записывала эту книгу. Не переводила, а именно писала эту книгу, правильно?
Да-да, конечно, только из-за нее она была написана.
И это будет встреча именно посвящена этой книге. Она будет рассказывать, как она ее писала, она расскажет отрывки, которые не вошли в эту книгу. И поэтому я очень вас всех прошу прийти на эту встречу, поддержать, во-первых, ее своим присутствием, во-вторых, вообще послушать. Это уникальная возможность общаться вживую, задавать вопросы. Итак, Муцей Шаббат на исходе субботы, 8 вечера по Израилю.
Этот Муцей Шаббат это будет?
Да, да. И также я хочу сказать, что я чуть попозже в чате выставлю полную информацию. По этой же ссылке заходить. Ой, что-то мне было важное сказать про эту же тему. Ну, неважно, я вспомню, скажу. Вот, извините. Вот, так что... Пожалуйста. Я хотела сказать про Америку, что у вас будет еще шаббат, и вы не сможете слушать, но будет прямая трансляция в Facebook и в YouTube, и поэтому у вас будет возможность потом посмотреть и послушать эту запись. Полностью этот урок. Да, это очень важно.
Книга папе называется «Чтоб ты остался еврей». Просто кто-то написал, как называется книга.
Да.
А просто то, что спросили о моей маме. Моя мама, значит, в наружном мире то, что ей говорили, вы знаете, в 40-м пожалуйста. В 41-м мама, понимаете, шла в школу, в русскую нормальную школу. 30-е, 40-е годы, как вы понимаете, это был период, когда то, что было там быть женщиной, это совершенно никого не интересовало. Это война и вообще весь этот дух, который был тогда. И мама потом, когда она вышла замуж, это вещь, которую она сама все время себя перевоспитывала. И она сама это поняла и поняла, что это неправильно. Я не знаю как. Я родилась, когда маме было уже 40 лет, поэтому как мама этим занималась до этого, извините, не знаю. Я только, когда появилась в этот мир, я могу только пересказать, что я видела.
Спасибо.
Не-не, пожалуйста.
Ой, извините, я не перебила, я просто книги...
Не-не-не, пожалуйста, конечно, нет. Угу.
Вопрос, какие еще женщины, кроме вашей мамы, да, я понимаю, что мама была примером самым большим, но еще... Когда вы были девочкой и девушкой, какие еще женщины в вашем окружении были для вас лично примером?
Когда я была маленькой, это была только мама. Как я могу сказать? Потому что, смотрите, я не ходила в детский садик, потому что там была некошерная пища. И поэтому мы жили вот до 8 лет, пока я не пошла в первый класс. Я пошла только в первый, 8 лет в первый класс. Я была дома с моими родителями, с моей мамой в основном. У меня есть старшая сестра. Она для меня была очень большим примером. А мой брат тоже очень был для меня большим примером. На меня то, что я думаю, что повлияли больше всего, это мои родители и мой брат. Они были для меня такие очень явные люди, на базе которых я в какой-то мере поставила свой фундамент. Но у меня характер и склад мышления абсолютно другой. И поэтому потом я начала развиваться немножко по-другому. Но немножко позже. Поэтому это то, что я могу сказать. Я не знаю, если вы слышите уроки моего отца, уроки моего брата, вы можете заметить, что мы немножко по-другому относимся к вещам. Я, видите, это я, и мой папа это очень приветствовал. Он никогда не хотел, чтобы я была его повторение, понимаете, как это? И он совершенно уважал то, что меня там, мне очень нравится философия и психология. Хотя папа знал очень хорошо философию и психологию, но он, когда преподавал, он ей пользовался, но не настолько, понимаете, как это явно показывало это в своих уроках. Я когда читаю всякие психологические последние открытия, я вдруг помню, как папа это нам говорил, или как, понимаете, так он себя вел в доме. Папа был в поколении, когда наука – это было главное, все, что можно доказать правильно, все, что невозможно доказать, об этом вообще не говорят. И поэтому папа должен был разговаривать с людьми так, чтобы они его воспринимали.
Когда вы развили свой индивидуальный способ как преподавания, мышления, вы опирались на что-то? Что-то для вас было примером?
Да, я думаю, знаете, я начала это в какой-то мере в возрасте 13 лет. В 13 лет я начала так размышлять, кто я такая, для чего я сотворена, кто я такая вообще, какие у меня, знаете, какое у меня черт мышление. Я не знаю, почему у меня в 13, 15, 16 лет это меня очень волновало, я очень много думала об этом. Я тогда начала читать книги философии иудаизма, как «Морин Левухим», это книга Маймонида. Я помню, что мой брат, когда увидел первый раз, что я это читаю, он чуть не упал в обморок. Потому что эта книга такая немножко вопросительная. И он не понял, почему я в таком возрасте вдруг такими книгами интересуюсь. Но давайте, у каждого есть свой стиль. У меня были учителя, которых я не училась так же, но больше всего я училась от книг. От книг. Книги, которые я читала. Я немножко более автодидакт, это называется. Вот я училась более, понимаете, как от того, что я читала, выбирала то, что мне нравилось, и как. От людей намного меньше. Кроме родителей, кроме папы. Это были, может быть, несколько людей, которых там, ну тоже это был там какой-то один урок, что я слышала или что-то, мне как будто это такое открывало другой взгляд на мир, я тогда бежала, понимаете, вслед за этим и там раскрывала литературу и занималась. У каждого есть свой стиль. Я очень люблю библиотеки, я там могу читать часами.
Спасибо. Возвращаясь, с вашего позволения, к вопросу о женственности, да, которая действительно очень непростая для нашей ментальности, потому что мы выросли в довольно жесткой ментальности. Да? Как же женщина может... Какие-то вы можете дать практичные, практические советы, да, как женщине сохранить вот это... С одной стороны, достоинство, да, с другой стороны, домашности, мягкости, аристократизме. И быть такой еврейской леди.
С вашего позволения, я еще добавлю пожалуйста. Вопросы из чата на эту же тему. Да, первое пожалуйста. Спрашивает, уважаемая Рабанит Хава, скажите, пожалуйста, как вашей маме удалось сохранить в себе женственность в таких непростых условиях? И второй вопрос на эту же тему. Как сохранить и развить в наше время, как сохранить эту женственность и сохранить в наше время?
Значит, первым делом, я думаю, что человек должен ощущать, я думаю, что одна из очень тяжелых проблем это феминизм, которая в нашей семье просто отсутствует. Видите, я девочка, я никогда не чувствовала, что ко мне относятся по-другому, потому что я девочка, у меня есть брат, видите, у нас кого-то один брат, и у нас три девочки. Мы никогда не чувствовали, что мы второстепенные ни у родителей, ни у кого. Я всегда думаю, когда я рассматриваю прошлое, мне кажется, что, если можно сказать, феминист, самый великий феминист, которого я встретила, был мой отец. Папа считал, для него его мать, конечно, его отец тоже для моего отца был неописуемая личность, и его мать также. Когда книгу повели на иврит и решили, что там, вы знаете, что есть места, где женские фотографии не входят в дом, и тогда мы попросили, что когда будут переводить книгу на иврите, все женские фотографии, которые есть в русском варианте, будут они не будут напечатаны. Папа сказал, но одна фотография моей мамы обязательно должна быть. Она же моя мама. И мой папа, я помню, когда я выходила замуж, и я говорила, папа, я хочу там такого мужчину, такое, что он мне, меня учил, и что он был для меня примером, и все. Папа мне сказал, какая глупость. Ты вот посмотри на эту семью. Ты видишь, в этой семье женщина, она по-настоящему, но очень по-женственно, но женственно, глава семьи. И ты видишь, какая великолепная семья. А вот в этой семье, кто глава семьи, это мужчина, а женщина решила быть просто там второстепенной. Посмотри, что происходит в этой семье. Вот как у нас то, что мы рассматривали в нашей недельной главе, значит, женщина, конечно, должна быть глава семьи в кавычках женственно, но она не должна себя как будто аннулировать. И как вы видите, когда было дарование Торы, Всевышний обратился сначала к женщинам, потом к мужчинам. И это то, что мой папа говорил нам все время. Да что такое феминизм? Я только потом отношусь к вопросу, я извиняюсь. Феминизм, это значит, это просто такое унижение, мне кажется, женского достоинства, что мужчины лучше, и поэтому, что значит женщина? Это та, кто, вернее, женщинам плохо быть. Значит, я должна быть равна мужчине. Значит, когда мне говорят, что женщина должна быть равна мужчине, значит, мужчина это выше, я должна к нему равняться. Мы же всегда равняемся не те, кто ниже нам, те, кто выше нас. Почему я должна равняться кому-то? У меня папа никогда не думал, что мама должна равняться к нему, или он должен равняться к маме. Мама – это идеальный человек, как она, и папа – это идеальный человек, как он. И вот то, что мой отец давал маме ее абсолютное место. Кто она? И не то, что он давал, и мама тоже моему отцу. И это у нас у всех есть какое-то понятие женственности, мне кажется, глобально. Она же Всевышний все-таки сотворил женщинами. И мы должны это как-то стараться развивать. Это в форме, как мы разговариваем. Это в форме, как мы подаем, если у нас есть какая-то идея, мы хотим чем-то поделиться и попросить какое-то изменение с другой стороны. Как мы это делаем? И это, конечно, непростая вещь. Но это мы должны делать по-женски, а не как мужчины. А вот как быть женщинами, мне кажется, что просто даже вот это понятие «как» у нас в Советском Союзе не было даже этого образа. Потому что этот образ был полностью стерт. И образы, которые были перед нами, это были абсолютно только мужское поведение, без женского. И то же самое, мне кажется, в Америке, когда сейчас это феминизм и все. Поэтому то, что ставится на пьедестал, это именно мужское поведение, а не женское. Если можно, вы явно все знаете эту притчу, что ветер и солнышко, они поспорили о себе, кто быстрее снимет пальто человеку. Вы знаете эту притчу. И ветер дул-дул, и человек только одевал одежду еще более. А солнышко посветило, и человек сам снял одежду. Значит, это, конечно, не совсем, но это вот два разных подхода ко всему. Мы должны быть солнышком. Мы греем, мы даем тепло, мы даем свет. Мы зажигаем субботние свечи. Если есть мужчина и женщина дома, кто же зажигает субботние свечи, это мы.
Вы упомянули такую вещь, как надо просить об изменениях. Может быть, вы дадите нам практический совет? Вот именно как нужно просить об изменениях? Какими словами?
Какими словами? Это первым делом, я думаю, что если мы подходим к другому с любовью, значит, мне кажется, что перед тем, как я говорю, я должна понять, что и какое у меня настроение. Значит, если я говорю это же с любовью, с немножко юмором. Значит, когда я не отношусь к тому, что другой сделал, как ужас. Потому что если это ужас и край мира, так другой просто уже в таком страхе от того, что он сделал, или то, что он даже не может реагировать, мне кажется. Это должно быть с любовью, это должно быть с немножко юмором. Юмор в том, что это не так страшно, не так ужасно. И это подход женщины, мне кажется. Мужчина, если это не сделано, это все уже, все разрушается. Женщина, нет, не страшно. и показать другому, что то, что мы хотим, это в какой-то мере для него, не то, что он нам делает это совсем, но мы и не слишком вот давить и требовать. Пожалуйста, если можно, это мне будет очень приятно. И без оценок. Ты сделал неправильный поступок. У нас в семье не было понятия оценок. Правильный поступок, неправильный поступок. Это вообще не рассматривалось. Вопрос был, это, сейчас это мешает. Это надо взять и убрать. Это не вопрос, ты прав, что ты поставил здесь тарелку или не прав. Тарелка мешает, пожалуйста, ее отнести. А кто смел оставить эту тарелку на столе? Моя мама всегда называла это, что она никогда не занимается археологическими раскопками. Кто это оставил? Кто это поставил? Когда мы так начинаем диалог, вы понимаете, насколько это уже другого ставит в опасность.
Спасибо большое. Я хочу сказать, что наше время почти уже истекло.
Я извиняюсь перед теми, кому я не ответила. Я извиняюсь. Теперь, если тут мне только одна достаточно важный вопрос спросили, что происходит с женщинами, которые матери-одиночки. Первым делом у меня мама, она 2 года, как я говорю, была без отца. Что это, конечно, 2 года, это не так много. Моя бабушка моего мужа, она осталась вдова в 36 лет с 6 детьми, когда младшему сыну было 2 года. В Ирландии, и воспитала всех детей религиозными в Даблине, хотя это был тоже период очень сложный. Мой отец тоже остался, он уже был достаточно взрослый человек, когда умер его отец. И, пожалуйста, и вопрос, как это воспитывать. Первым делом, я не думаю, что женщина должна стать мужчиной. Она должна остаться женщиной, потому что она может дать это тепло, как женщина. А то ребенок теряет и отца, и мать. А вот эту мужскую сторону, я могу сказать только, что сделала бабушка моего мужа, а я ее встречала, я с ней разговаривала, она нашла семью, которая была недалеко от них, и она своих сыновей, у нее было 5 сыновей и 1 дочь, она их, скажем, на 3-ю трапезу слала в эту семью, чтобы они увидели мужское поведение. И она, конечно, этой семье что-то чем-то помогала, она написала пироги, чтобы это не было, понимаете, как, чтобы это не было им сложно. И она очень старалась, чтобы к ним в дом приходили люди. Если вы говорите про Песах, она мне рассказывала, как она пекла 25 пирогов на Песах. В чуде. Как она взбивала это взбивалкой. Для того, чтобы их дом был такой, куда все бы хотели приходить. Потому что она понимала, что у нее нет мужской стороны. И она хочет, чтобы эта мужская сторона как-то была в доме. Теперь, конечно, это очень сложный вопрос, очень болезненный вопрос. И в такой ситуации надо помощь и совет с другой стороны также. И вы имеете на это полное право. Потому что если вы получите и попросите эту помощь, вы тогда дадите всему миру великолепных детей. А если вы решите справиться сама и никого не просить, я не знаю, сколько это потом поможет нам всем. Нам будет легче вам помочь в этой ситуации, чем потом, понимаете, как это, заниматься с детьми. Так это, пожалуйста, если, конечно, это не ваша вина, так Всевышний решил, есть люди вокруг, и мы все должны помочь один другому. Каждый в том, что он может другому. И у меня был еще один вопрос о том, как Ципора помогла Муше. У нас есть об этом, скажем, только такой маленький очень вещь. Я извиняюсь, она, если вы знаете, она сделала обрезание своему сыну, и этим она спасла жизнь Муше. Также Ципора, мне кажется, мы говорили, в ее имя есть слово «пэй». «Пэй» – это рот. Муше, он был простоязычный. И даже в плане ее имени в ней есть уже какая-то помощь Муше. И другие две буквы имени – это «цо», это также можно слово «цовы», что это лекарство. И как вы знаете, птичка, ципора, это от слова птиц, это же птичка. А птичка, то, что она делает все время, она щебечет. Понимаете, это именно то, что для Муше достаточно сложно. И это была ее сторона ему помочь. Она воспитала его детей сама, в очень, понимаете, совершенно оторванном понять плане. И это тоже тема, которую я хотела поднять. Это была вторая тема, которую я хотела поднять о женщине, потому что именно в нашей главе говорится про Ципору и ее детей, и как они приезжают к Муше. Но, как видите, у нас нет для этого времени. Я извиняюсь перед Ципорой.
Я только хочу сказать, что если оно есть у вас, то у нас оно тоже есть. Если у вас есть возможность еще побыть с нами, да, то мы с радостью. Это как вы. И если у вас есть еще буквально пару минут, то я вот тут есть вопрос по поводу, почему в Сидуре мы говорим, что... Тут на английском просто как мне надо сформулировать, что не создал меня мужчиной. Спасибо Всевышний, что ты не создал меня мужчиной.
Это, ну, если бы не было, да, но если бы не было женского варианта, это было бы, конечно, сложно. Но вы знаете, что есть женский вариант. А женский вариант, что ты меня сделал по твоему желанию. Значит, есть, и это два разных совершенно подхода. И в любой вещи, как вы знаете, у любой монеты есть две стороны. Мужчина может видеть, что у него что-то хорошо, только если есть негативный фон. Значит, он говорит, что ты меня не создал евреем, что ты меня не создал рабом, что ты меня не создал женщиной. И, конечно, у мужчины есть этот величайший его пьедестал. У нас есть другая сторона. Мы можем себя видеть и видеть наши достоинства и наш пьедестал не на фоне негативном, а позитивном. Это то, что мы говорили. Это как говорит мужчина и как говорит женщина. И мы когда говорим, не мы, когда мужчины говорят кадиш, и есть вещи, которые делают только мужчины, я не могу делать. Есть его место, есть мое место. Мы тут не рассматриваем, что кто лучше, кто хуже. Это просто совершенно разные понятия. Вы знаете, что даже имя Всевышнего состоит из четырех букв. У него есть первая буква – это Юд, оно считается мужское. Вторая буква – это Гей. А Гей, как вы знаете, в конце слова, она символизирует женщину и женский род. Потом есть Вав, который тоже символизирует мужскую сторону. Потом есть Гей, который символизирует женскую сторону. Также Всевышний сотворил мир в полном балансе. Есть у нас две буквы, которые символизируют мужской род, и две буквы в имени Всевышнего, которые символизируют женский род. И они совершенно разные. Значит, это проблема, когда мы начинаем сравнивать. Тут нечего сравнивать. Это совершенно разные понятия. Я это всегда сравниваю, как есть режиссер и есть актер. Актер на сцене – это мужчина. Режиссер за кулисами – это женщина. Вы можете сказать, кто лучше, кто хуже, кто важнее, кто менее важен. Мне кажется, что в «Оскаре» дается приз самому хорошему актеру и самому хорошему режиссеру. Это просто две разные понятия. Почему-то мы все время хотим решить, а кто же лучше. Это очень женская черта. Говорится, что когда Всевышний сотворил мир, он сотворил Луну и Солнце равными, а Луна спросила, а кто же важнее? И тогда взяли Луну и уменьшили. Пожалуйста, не выясняйте, кто важнее. У каждого есть свое место, и будьте рады своим местом и делайте его максимально правильно. И когда мужчины говорят «кадиш», они говорят «киутей», что Всевышний этот мир создал по своему желанию. И вот это понятие, что мы можем исполнить самое глубокое. Мы, значит, сотворены по самому глубокому желанию Всевышнего. Это то, что называется шасами кирцу. И рассматривается, что когда мир был сотворен, чем вещь была сотворена позже, она более усовершенствована. Вы знаете, сначала была сотворена материя, потом в третий день растение, в пятый день пресмыкающий, в шестой день млекопитающий, человек. А кто был сотворен самый последний, это вы знаете сами. Так, до свидания. Бацлаха. Очень приятно. И что мы смогли то, что мы и кто мы, в самой максимально правильной форме себя проявить и не пробовать сравнивать себя ни с кем, и не только с мужчинами, а с ни с кем вокруг нас. И когда еще немножко будет, мы готовимся на Песах, так мы должны готовить наш дом на Песах, как нам подходит. И как нам правильно, а не то, что происходит у соседки. Поэтому это сравнение не только, понимаете, как это с мужчинами, а вообще со всем. Будьте честны сами собой и будьте те, кто вы должны быть. Это то, что правильно для вас. Конечно, в рамках закона и приличия. До свидания, бацлаха, и чтобы мы все смогли получить Тору и исполнять ее в самой правильной форме. И видите Тура женского рода. До свидания, бацлаха. Пожалуйста, до свидания. Если я кому-то не ответила, я извиняюсь заранее. До свидания. И спасибо всем. И шаббат шалом. И ходыш тов. Мы сейчас в этот шаббат уже благословим Рош Ходеш Адар. Так ходыш тов всем. Бацлаха.
Да,
извините, что я говорю только еще одну вещь. Завтра это первый день, когда моя семья ступила на Израиль.
Вау, на израильскую семью. Вы празднуете?
Очень приятно. Да-да. Гимель Шват. Это было первый раз, когда мы приехали в Израиль. И это была мечта моего отца с 8 лет. До свидания. Бацлаха.
Ацлахаба. Да, спасибо большое вам.
До свидания. Пожалуйста. До свидания. Пожалуйста. До свидания.
Рабанит Итай, спасибо, что вы мне подсказали, что меня не слышно. Я хочу вам сказать всем, я хочу извиниться перед теми, чьи вопросы мы не успели задать. Время пролетает так быстро. Особенно извиниться перед теми, кто поднял руку, и я не включила вам микрофон. Я все думала вот-вот-вот-вот, и в результате вот так вот ушло время. Извините, пожалуйста, я правда, мы должны подумать про форматы и как это сделать так, чтобы... Вы все успевали, если это возможно, и максимально большое количество нас успело пообщаться с Рабанит. Потому что еще раз хочу сказать, что мы, наша идея – это не уроки, это именно общение, это именно возможность вот так вот взять и пообщаться. И я хочу показать книги, про которые сейчас говорила Рабанит. Первое – это «Чтобы ты остался евреем» на русском языке, она тут, вижу, немножко по-другому изображена, но вот, пожалуйста, эта книга, это же книга на иврите, и, по-моему, она есть на английском. То есть, если вы хотите, чтобы ваши дети эти книги прочитали, то вот, пожалуйста, есть на иврите, мои дети читают взахлеб, и постоянно, когда им нечего почитать, они берут и читают. Вот. И эта книга, про которую говорила Рабанит, это книга, где воспоминания о Рав Зильбере. И я тоже хочу сказать свои рекомендации, что я вот открываю в шаббат и читаю детям вслух. Просто на любой странице. И мы уже давно ее все прочитали, но и так же, как и книгу Рав Зильбера, мы тоже открываем на любой странице и читаем. Просто вот шаббат. А тем более сейчас в карантине, когда мы дома, есть время, и хочется почитать с детьми, то и нам библиотеки закрыты, то вот мы всегда берем и читаем на любой странице. Это всегда очень здорово. И, кстати, знаете, еще я заметила, что когда открываешь так книгу, и у тебя есть какие-то внутренние вопросы, да, по жизни, вот в данный момент что-то с тобой происходит, то всегда находится ответ в этих книгах. Вот ты начинаешь читать детям вслух, и вдруг ты понимаешь, что это тебе ответ. И там рассматривается очень похожая на твою ситуация. Это очень интересно. Вот. А, вот. Тут как раз пишут, что... Да, что сейчас эта книга, вот эта книга, вот эта книга на сайте Толдот со скидкой. Ну вот у нас придет следующий урок к нам Алла, и, да, Безрат Ашем, и нам это расскажет. А, вот тут написано, что рекомендуют книгу «В тени праведника». Вот. И еще раз напоминаю, что автор этой книги, и со слов которых была записана эта книга, это Кармела Райс, с ней будет встреча в этот Муцей Шаббат, 8 вечера по Израилю. По этой же ссылке подключайтесь. Вот. Рабанит Итай, что мы делаем дальше, как мы двигаемся, вы хотите что-то сказать, или мы переходим к Пуриму?
Еще пару слов про книгу, которая называется «Раби Ицхак». То, что вы показали вторую. Покажите ее, пожалуйста.
Вот это.
Вот да? Эта книга, да. Ее написал Рав Коэн. И он собрал свидетельства и воспоминания знакомых, учеников, людей, которые окружали Рава Ицхака, и Рава Нитхава, и Рава Энцион. Их воспоминания он собрал. И это, конечно, была большая работа. И эта книга, она дает, особенно в ситуации, да, мы до этого с Рабанит Хавой говорили сейчас с вами вместе, про когда человек, у него что-то не получается. Практически вся она составлена из рассказов о местах, когда что-то не получалось, и какой же, как же он с этим справлялся. Да? Потому что обычно люди запоминают? Да? Какие-то такие непонятные, противоречивые истории, проблемы, которые случились, и вот как-то их решили. Да? Если все гладко и хорошо, обычно люди не вспоминают это потом о человеке. Да? То есть действительно практически это вся книга о том, как справляться с сложностями, как он справлялся со сложностями, с тем, что если он мог это решить, или он... обнаружила, что он не может это решить. То есть эта книга дает очень большую поддержку именно в ситуации, когда человек ищет выход, и он не знает, как справиться с грустью, с унынием или с отчаянием, или так далее. Эта книга нам дает большой такой заряд уверенности, что можно справиться с вещами и как их правильно воспринимать. Так что очень рекомендую.
Я еще хочу вот подержать ее немножко в руках и вам показать, потому что я думаю, когда говорила Рабанит Ита, вы не видели мое изображение с этой книгой. Вот, я вам хочу сказать, что она очень классно издана. Она очень приятно ее держать в руках. И вот портрет Рав Зильбера у меня, он стоит на полке книжной, вот так вот, как я вам сейчас показываю. И это как бы его портрет праведника, который у нас вот... как бы мы не вешаем портреты, но вот эта книга у нас стоит как портрет праведника. И правда, потрясающая фотография, которая, мне кажется, вот передает Рав Зильбера, как вот я его лично запомнила. И она очень классная. И классно издана, и приятные страницы. И вот мы ее зачитываем до дыры, она выглядит как новенькая. Потому что вот хорошее, качественное издание. Прорекламировали. Вот, так что книга Рав Ицхака есть еще и на английском. Да, спасибо, что вы сказали. Я, кстати, мои дети читают на английском, им легче, чем на иврите, поэтому я думаю, что нам стоит приобрести. Вот, спасибо. Вот, ну что, мы переходим к следующей рубрике.
Или... Пуриму, я думаю.
Да, к Пуриму. Тогда я не знаю, справлюсь ли я сейчас сама, или я попрошу моего мужа, но я пока скажу пару слов про то, что, почему я решила рассказать про Пурим. Во-первых, я считаю, что, может быть, кому-то сейчас покажет, это рано, но мне кажется, это совсем не рано. Что сейчас как раз все решают, что как... какие-то о костюмах, о мишлоах манот, о том, как провести этот день. Конечно, в этом году у нас все по-другому будет. Мы не знаем, будет ли школьное мероприятие, будет ли у нас, будет ли нам куда вообще пойти в костюмах, показаться или нет, и как это будет. Мы, вот в нашей семье у нас уже есть идея, которую мы раскручиваем на все варианты. То есть мы знаем, как мы поступим в плане А, если у нас будет возможность выйти и показаться, и план Б, если этой возможности не будет. Вот. Но сейчас я вам хочу поделиться нашим опытом и рассказать, что в нашей семье мы очень большое внимание уделяем Пуриму. На это у нас мы почти за полтора года до Пурима уже знаем идею, которая у нас будет. То есть, например, в этом году мы уже знаем идею следующего года, и мы к ней готовимся. Вот. И вот на правах этого я решила вам рассказать про наш опыт. Сейчас я сделаю нашу презентацию. Вот. Я не вижу сейчас чат. Я надеюсь, что... Знаете, я попробую все же... Так. Я не знаю, насколько вам видно, я не могу это увидеть сама, но надеюсь, что все в порядке. Значит, это Пурим идеи семейки Янсоных. Поехали. Так. Сейчас, одну секунду, мне кажется, я должна все же позвать мужа. У меня не лист... А, вот. Это наш прошлогодний Пурим. Мы взяли тему. Тема была «Маленький принц». Вот это как раз то, что я хотела вам объяснить. Мы берем тему, и через эту тему мы делаем такую красную нить всего Пурима. Сюда входит и мишлоах манот, ну и, понятно, костюмы, и вся идея. Вот. И в данном случае это было, вот, как я уже сказала, «Маленький принц». И я хочу обратить внимание, к сожалению, мы не нашли хорошие фотографии, это то, что есть. Это мишлоах манот, как мы его обыграли. Вот мы взяли такую коробочку круглую, которая символизирует планету. В этой коробочке лежат угощения, и там вот в трубочку свернуто поздравление. Сейчас на следующей странице вы увидите текст этого поздравления. А вот наверху вы видите, там розочка. И сверху был и она накрыта колпаком, это стаканчик. И вот в этой розочке там внутри конфетка. Вот. Вот такая идея была мишлоах манота. И вот текст. Давайте я попробую тут отодвинуть, чтобы вы полностью увидели. Вот, видите? Тут на иврите и на русском было написано: если любишь цветок, что растет где-то на далекой звезде, хорошо ночью глядеть в небо. Все звезды расцветают. Вот. И также это фраза на иврите, и написано «Пурим Парех» от семьи Янсенов. Вот. Это мой сын, как бы был главным героем. Вот. Переходим к следующему. Это наша... сейчас я тоже попытаюсь это как-то убрать. Вот сюда поставлю. Смотрите, у нас в школе, где учатся мои дети, у нас есть темы. Нам каждый год дают тему, и мы должны обыграть эту тему и сделать какой-то костюм. И вот в прошлом году у нас была тема, это тоже прошлый год, так же, как и «Маленький принц», но это в школу моего сына. Эта тема называлась «613 заповедей». Надо было обыграть эту тему. И мы сделали такой костюм, который назывался «Бар Мицвот». То есть мы сделали игру слов, да, это «Бар Мицва», «Бар Мицвот». И вот мы сделали такой импровизированный бар. Как вы видите, мы взяли тележку. Я сейчас просто описываю для тех, кто нас слушает по телефону и не видит картинку. Мы взяли этажерку, которая на колесиках складная, и положили вниз пустые бутылки из-под виски, чтобы это было баром, более было импровизировано как бар. Сбоку, вот если вы видите, тут плохо, наверное, видно, там крепление, и к нему бокалы прикреплены. А на верхней полке стоят соки, которые с наклейками, и написано 613 особых ароматов еврейских заповедей. Бар Мицвот. Можно попробовать 613 заповедей особенных ароматов еврейских заповедей. И вот я на следующей странице. Сейчас у меня. О, вот, сейчас я вам покажу, сейчас я тоже подвину тут все. Вот, видите, это приближенно то, что у нас было в баре. Сейчас. Вот, сейчас я даже не знаю, как мне это прочитать. Сейчас, извините. Сейчас. О. Так. Идея наша была такая. Напиток дня. Мицсок. Вот. Мицвот. Видите, игра слов. Мицвот. Названный в честь известного изобретателя Джеймса Ута, уроженца Глазго, как и наш сын. Подобно Джеймсу Ута, который усовершенствовал паровой двигатель в 18 веке, наш сын дает силы для соблюдения мицвот благодаря мощной настойке 613 вольт. Этого кошерного энергетического напитка, обладая энергетической ценностью в 613 ватт, мицвот заставляет вас подпрыгнуть от еврейского нахаса и подарить вам хорошее настроение на Хаг Пурим. А это вот слева вы видите этикетку, которая была наклеена на наши соки. Вот. Все, переходим к следующей идее. Эта идея была в позапрошлом году. Мы сделали позапрошлом или уже даже несколько лет назад. Я смотрю, тут дети еще совсем маленькие. Вот, наша называлась она «Семейка Ван Гога». Мы взяли тему Ван Гога и полностью ей посвятили наш Пурим. Сейчас я пытаюсь листать. Ой, вот. Это наш Мишлох Манот. Когда мы придумали эту тему, мы стали думать, как ее привязать к Пуриму, потому что, ну, идея, понятно, классная, и мы ее смогли красиво реализовать, и об этом я тоже могу вам подробно рассказать. Но дальше мы стали думать про Мишлох Манот. И, вы знаете, я была на работе, и все думаю, что же нам сделать, что же нам сделать. И вдруг меня так осенило, что ухо, и вообще, что это вот, ну, прямо... Пурим, и Ван Гог, и ухо, и все это взаимосвязано. И вот мы сделали такие наклейки. У нас, то, что вы видите, это у нас была коробочка с Мишлох Манот, там была вот такая наклейка, как вот вы видите, эти двух. И также мы в шаббат пили пиво, у нас на столе стояло пиво, Ван Пур. И мы увидели, что Ван Пур – это просто уже вот готовая этикетка для нашей идеи. И дальше мы ее обыграли и заклеили вот, вот этот. Мы приобрели пиво в каком-то бешеном количестве, потому что мы делаем 50 мишлох манот каждый год, как минимум. И мы поехали, мы обзванивали суперы, супермаркеты в городе и спрашивали, есть ли у вас это пиво. И нам говорили, у нас осталось последние 10 бутылок. И мы тут же туда мчались и покупали это пиво, потому что в тот год как раз, когда вот мы приобрели, появилась у нас эта идея, случился конфликт между Польшей и Израилем. И Израиль перестал завозить польскую продукцию. И можно было купить только остатки этого пива, которые были. И, в общем, нам это стоило, ну, мы несколько недель гонялись по всему Израилю за этим пивом. Вот. Но, слава богу, у нас все получилось. Вот. Вы видите этикетку, я расскажу про, для тех, кто нас слушает в записи или сейчас по телефону, что здесь написано. Этикетка пива, здесь было написано «Пурим Самех» от всех Янсенов, «Экспресс-сионизм в каждой капле», Ван Пурим, Гогинг. И, ну, в общем, мы еще обыграли идею Ван Гог Ташен. Это вот что касается уши Ван Гога. То есть мы это все соединили в одну тему. Так, переходим к следующему. Это опять-таки наша школа, задание было в школу. Здесь у нас была тема Дерех Эрец, и мы... А нет, извините, это был юбилейный год празднования Дня независимости Израиля, и у нас была вот задана эта тема, и мы решили, что мы хотим как-то это особо отметить, ну, более библейски, что ли, и связанное с этим. И вот мы придумали вот такой костюм разведчиков, которые пришли в Эрец-Исраэль и принесли огромные-огромные плоды Эрец-Исраэль. Но вы все видите. Мы взяли шарики, из шариков мы сделали вот этот виноград. И девочкам костюмы, что вы видите, это шила я полностью. И вот мы... Моя подруга мне помогла, и мы с ней вот вместе шили эти костюмы. Видите, вся декорация, это каждая пуговка пришита. Здесь нет ничего купленного, скажем, готового. Все-все, тесемочки пришивались, все-все-все мы сделали вручную, чтобы это было максимально реалистично и красиво. Вот. Вот этот костюм, это девочки в школу ходили с таким костюмом, мои две дочки. Вот, это следующий год уже, у нас был костюм, назывался, тоже тема была в школу дана, Дерех ле Эрец, и мы играли словами, мы добавили букву ле, и получилось Дерех ле Эрец, то есть наш путь в Израиль, он, тут изображены две мои дочки, одна в русском костюме, другая в шотландском. Это семейный наш путь в Израиль, нашей семьи через Россию и через Шотландию. И вот это мы обыграли. И тоже хочу сказать, что полностью мной сшитые костюмы. И вот шотландский, включая волынку. Вот, и этот русский костюм тоже. Единственное, что кокошник я купила в Питере в переходе метро. Вот. А это, когда я вам говорила, что у нас было, мой сын был баром, бар-мицвот, в этой же теме мы сделали такую вот идею, называется он сейчас Шульхан Арух. То есть мы опять-таки взяли игру слов. Это и накрытый стол, и Шульхан Арух, это книга наших, наша книга, в которой нам даны заповеди, как выполнять законы. Вот. И мы это таким образом обыграли. То есть одна моя дочка была столом, в прямом смысле этого слова, как вы видите. Вот. А вторая моя дочка держала в руках меню, где как будто, как написано, Шульхан Арух, и как бы держала книжку наших, наших законов. Вот, теперь следующее. Посуда одноразовая, приклеена, вот вы видите, да? То есть это все было обыграно. Вот. Это очень мой, один из самых любимых костюмов. Это костюм, который нам дан был на, вот тоже на Дер-Эрец. Хорошие заповеди. И мы вот моему сыну сделали такой костюм. Я очень люблю этот костюм. Я не знаю, что мне делать. Я вижу, что я вам загораживает. Вот. Но мне это некуда деть. Значит, что... Это, вот это мешает. Сейчас, одну секунду, мой сын хочет поправить, чтобы то, чем я не могу. Вот, да. Смотрите, то, что вы сейчас здесь видите, это изображены... мы обыграли эту тему таким образом. Мы поставили, мы сделали такую клетку, и как будто бы мой сын спускается на дно моря, и вокруг него плавают акулы. И на этих акулах написаны плохие качества, как жадность, гнев и так далее. И вот он в этой клетке, и он спасается от, от этих плохих акул, от плохих качеств. А что ему помогает? Это кислород. Где он берет кислород? И вот вместо кислородных баллонов сзади у него тора к нему прикреплена. У него на спине это тора. Вот. Сейчас я вам прочитаю то, что здесь написано. Кислородный баллон тора – это кислород для души, дыхание. Вот. Так, сейчас, одну секунду, идем дальше. Да, но сейчас я немножко ушла совсем далеко, это наши одни из, чуть ли не первых наших костюмов. Здесь мы, я хотела ради Мишлох Манот показать вот этот костюм, это «В поисках Немо». Это такой мультипликационный фильм для детей. И кто его знает, тот поймет этот костюм. Кто нет, тот нет. Это тут уже так. И вот обратите внимание на Мишлох Манот. Это очень дешевый и легкий вариант, с одной стороны. Но он очень классный именно в идее. Потому что мы взяли мандаринку, видите, и сделали из нее Немо. А внизу лежат камушки, конфеты-камушки. И все это мы положили вот в мешочек, надули. И как вы видите, что вот эту девочку с этим мешочком, то есть это полностью взято из мультфильма и нами осуществлено. Так, это акула, я не буду про нее говорить. И я вот хотела тоже показать костюм, который может быть в этом году быть очень актуальным. Это герб Иерусалима. Почему я говорю, что он может быть и актуален? В данном случае у нее на спине, у моей дочки, весь герб изображен, а она сама – это лев, который в центре. Вот эта вся желтая часть, вот где написано «Иерушалаим», это все прикреплено с помощью рюкзака. У нее на спине держалось, как рюкзак. Но сейчас в наших условиях, если нам окажется, что придется делать костюмы через Zoom, если ваши дети учатся через Zoom, то можно вот на спине, например, сделать за спиной заставку вот такую в виде иерусалимского герба, а ребенок может быть вот, например, львом. Или какую-то такую идею обыграть с фоном, и чтобы ребенок был физически частью этого. Вот. И в этот же день у нас была тема освобождения Иерусалима. И мой сын, он был разносчиком газет, и вот здесь на груди у него был планшет настоящий с теми кадрами документальных событий того времени, то есть как освобождался Иерусалим и так далее. Вот. По-моему, это все, да. Сейчас я... Все, спасибо большое, что вы были со мной. Я вижу тут даже, мне пишут, я ничего не видела. У меня был экран, сейчас я могу это все увидеть, прочитать. Я хочу вам сказать, что если у вас есть ко мне вопросы, если вам что-то интересно, что-то вы хотите узнать. Во-первых, все эти костюмы у меня есть. Если вам кому-то хочется и по размеру они подходят, я с радостью вам их вышлю. Они у меня лежат и висят даже, я бы сказала, и не знаю, ни разу никто их никак не у нас не воспользовался и никак не было.
Большое спасибо, Галит. Великолепные костюмы и сами идеи тоже источник вдохновения.
Так, я смотрю вопросы. Спрашивают, когда будет урок Хавы Ром? Хавы Ром будет урок через 15 минут примерно. Так, у нас есть поднятые руки. Давайте попробуем. А, еще, знаете, прежде чем я включу микрофон, я хочу вам сказать, что я абсолютно простой человек. Так получилось, что я вот смогла показать и рассказать про наши идеи, костюмы. Но я вас всех тоже призываю. Если у вас есть идеи, если вы любите Пурим, как мы, у вас есть идеи, которыми вы хотите поделиться, свяжитесь со мной, с нами, и мы дадим вам возможность тоже рассказать про ваши идеи, которые нам могут сильно помочь. Вот. Броня, я вам сделала возможность включить микрофон.
Добрый день. Огромное спасибо в целом за лекцию. Я первый раз вошла. И хочу сказать, что и первая часть замечательная, огромное спасибо. А костюмы меня просто потрясли и дали волю, так сказать, творческому воображению. И я очень прошу повторить картинки вот в первых костюмах. Я сначала растерялась и не очень обратила на них внимание. Вот. Ну, огромное спасибо.
Спасибо большое, во-первых. Во-вторых, я хочу сказать, что, во-первых, наш урок не заканчивается, еще только средняя часть нашего урока. И если у нас сейчас останется время, то я с радостью еще раз повторю все наши слайды, чтобы вы рассмотрели. Угу, спасибо большое. Следующий. Спасибо вам. Следующий. Да, кстати, скажите, откуда вы узнали про наш урок? Потому что вы сказали, вы первый раз подключились.
Я рассылку получаю. Просто мне не получалось в четверг подключиться.
А, понятно. Спасибо. Яэль, я вам сделала возможность задать вопрос.
Доброе утро.
Доброе утро.
Спасибо большое за прекрасный урок. Вот у меня такой вопрос. Как происходит вообще вот этот процесс штудирования идей? Как вот это вот все? Какое вот дети принимают в этом участие? Ваш тоже, я так понимаю, он тоже присоединяется к вам. Как у вас?
Пурима, да? Вы имеете в виду Пурима. Пурима.
Да.
Ну, я вам еще раз говорю, как я сказала в начале, мы очень много об этом думаем. Мы думаем об этом постоянно. У нас есть идеи наперед, назад. То есть мы постоянно думаем. Есть идеи, которые мои дети очень хотят. Вот, например, в этом году они ужасно хотели «Алису в стране чудес». Просто очень. Просто у нас есть кролик, и им очень хочется, чтобы он участвовал в костюме. А у нас с мужем есть другие планы на этот Пурим. И я сказала, давайте поделим. Вот, например, вечером мы будем вот в этом костюме, а утром в другом. Но я хочу сказать, что действительно у нас есть какой-то семейный совет, где мы говорим, ну, каждый из нас говорит, о, а может быть нам вот это, вот как бы классно было вот это. И дальше мы начинаем думать, как ее реализовать, и так вот как-то оно приходит. И я хочу сказать, что вот именно сейчас мы начали ощущать, что наши дети – наши партнеры. Потому что до сих пор мы еще чувствовали, что дети маленькие. Они были, с одной стороны, они были как куклы. Мы могли их нарядить во что бы хотели. Это было тоже свое апрелись в этом. Но сейчас наши дети уже не могут, не оденут то, что мы хотим. Они должны захотеть это одеть. И быть теми, кем они хотят. И, в общем-то, действительно, это нас тоже учит, потому что нам приходится с ними считаться и их спрашивать. Но это огромное вообще, не знаю, такое слово скажу, кайф, когда твои дети стали большие и взрослые, твоими партнерами. И мы не вдвоем, а уже ощущаем большую семью, которая которая вот с нами вместе что-то придумывает, реализовывает. Это всегда здорово. Но у нас, я хочу сказать, что всегда есть кто-то, кто не хочет. Вот, например, в прошлом году одна дочка у нас не захотела участвовать в «Маленьком принце», и она не была в костюме. Так, поэтому мы достаточно демократично, но действительно мы пытаемся всей семьей это обсуждать и принять мнение всех. И правило есть такое еще у нас, что мы не делаем костюмы, которые, ну, кого-то могут высмеять, да, то есть мы всегда не... И маленькие, когда были наши дети, мы не делали так, чтобы над ними смеялись. То есть все было всегда продумано так, чтобы... чтобы было всем хорошо. Был юмор, но такой здоровый, скажем так.
Чувствуется, что это очень объединяет семью.
Это правда, это правда. И еще вот хочу вам сказать, что вот мишлох маноты, который, казалось бы, ну, это часть костюма, да, в нашем случае. Но на самом деле мы очень много удивляем идеи, и вот эта радость, и дети испытывают эту радость, когда мы дарим эти мишлох маноты. Это улыбка, это ощущение людей, наших друзей, отзывы. Всегда это очень классно. Они очень горды вот этим нашим, этой идеей. Мы делаем их, еще раз говорю, очень много. Мы не делим на детские и взрослые подарки. Все их одноклассники получают эти же подарки. Мы просто вот у нас весь дом был этих. Если я вам показала бы, что у нас сейчас вот уже готово на этот Пурим, тут просто на шкафу стоит огромная стопка коробок. Вот. Так что мы, еще раз говорю, но мы стараемся всей семьей. Это не просто. У каждого свое мнение, и подростки в доме. Это не всегда просто, но...
Использовали Сегер, можно сказать.
Ну да, да, да. Да, спасибо.
Замечательно, спасибо.
Спасибо. Так, следующий. Так, больше поднятых рук нет. Сейчас, одну секунду. Рабанит Ита, вы хотите что-то сказать про Пурим? Про как...
Про Пурим?
Да.
Я хочу только присоединиться к восхищению женщин, которые видели ваши фотографии. Это было великолепно.
Да, но я хочу сказать, что Рабанит Ита тоже очень замечательная идея. Она мне немножко рассказала, был такой момент про Пурим. Я хочу сказать, что... Но мне кажется, что у каждой женщины, кто готовится к Пуриму, всегда есть идеи, что рассказать. И из запоминающихся подарков, которые подарили мне, я бы еще нам подарили, я бы, вот, например, выделила, знаете, такую идею, мне она так понравилась, что поздравление было написано так, что прочитать его можно было, только прислонив к зеркалу. То есть это как бы, ну вот, вот так записано, что читай, там была дана инструкция, что приложив к зеркалу, вы сможете прочитать. Мне кажется, это очень классная идея.
Если вам интересно, я могу поделиться идеями, или сколько у нас времени осталось?
Да-да, у нас есть сейчас время, у нас есть, минут 10 у нас есть.
Я расскажу вам идею, которую прислала моя подруга, она мне так понравилась. Она взяла большую бутылку, ну, скажем, Кока-Колы, да, и к ее горлышку, закрытая бутылка, к ее горлышку она на ниточках, на тоненьких веревочек привязала 10 маленьких, это были маленькие шоколадки, были маленькие вафельки, маленькая халва, какие-то такие конфетки, но не самые простые, а что-то такое было интересное, потому что в Израиле есть микупелет или киткет, такие, такого рода вещи. И на каждой из них они написали, делали наклейку. Это был один из 10 сыновей Амана. Да? Так они написали имя Амана. Да? То есть повесили 10 сыновей Амана на Пурим. И вот они на эту, значит, на эту бутылку были. И мы видим, что тут есть, обычно так говорят, что лучше, чтобы было два вида еды или два благословения. Да? То мы видим, что тут два вида и напиток. И вот эти вот, которые вокруг этой бутылки висели на веревочке 10 сыновей Амана. Это была очень смешная идея. Еще один мишлох манот, который мне запомнился, это, как вы знаете, Пурим выпадает на месяц Адар. Адар – это его мазаль, дагим, это рыбы. Да? И они прислали, был такой мишлох манот, тоже пришла моя подруга. Это все, весь мишлох манот был в форме рыбок. То есть печеница были, маленькая коробочка с печеницами в виде рыбки. Да, маленькие шоколадки в виде рыбки. Что еще? Не помню, какие-то конфетки. В общем, все, что где было в рисуночек рыбок, или фотография, или наклейки, или эта форма, да, это все состояло. Это было, и я, по-моему, это сделала в таком на голубом фоне, или даже нет, я уже не помню. Это было очень забавно, очень ведь интересно не только еда, интересно сам посыл и идея, да, она и бывает намного интереснее, чем собственная еда, которую посылает. Еще моя соседка послала мишлох манот, все было оранжевого цвета. Почему-то ей захотелось цвет оптимизма, это был на прошлый Пурим, да, когда началась корона и начался вот этот ужас небольшой, который мы не знали, что это будет. Она решила, что нужно прибавить так немножко оранжевого цвета, который символизирует оптимизм. Все было. Был вот этот вот маленький напиток, апельсиновый сок и разные всякие вкусняшки, хрустяшки. Все было выполнено, все было в оранжевом цвете. Еще был мишлох манот, который мы сделали сам в прошлом году. Это был мишлох в деревенском стиле. Мы сделали, да, мы сделали такую маленькую мешковинку. На нее положили, я думаю, какие-то хлеб, по-моему, маленькие булочки из цельной муки. И мы сделали мышат, положили туда колосья. И все, я уже не помню, какие-то овощи, может быть, овощной салат такой из то, что напоминает сельскую жизнь. И сделали мышат из... Самое простое из половинки яйца и ушки в форме двух из редиски. Знаете, два колечка редиски, то есть это ушки и зеленый лук, по-моему, это был хвостик. А нет, не зеленый лук, а такие проростки, такие бывают толстенькие проростки, как они похожи на мышиные хвостики. Вы это представили, это был как мышонок, который залез, значит, в амбар. Это была у нас такая тема в прошлом году. Вот и такого рода. Еще одна моя подружка, она сделала пурим, но это действительно, у нее было очень много времени этим заниматься. А каждый мишлох манот, это была коробочка, ну, например, как коробка из-под обуви, да, может быть, даже коробка, она накрыла это тканью, то есть это как скатерть, получилось, представляете, как стол. Это скатерть. И они сделали маленькие приборы, то есть маленькие тарелочки, бутылочки, даже сделали вилочки и ножи из фольги, они вырезали, да, а внутри это был, собственно, внутри в этой коробке был, собственно, мишлох манот, то, что они посылали, а сверху был вот этот вот накрытый пуримский стол, который был сделан очень, просто ювелирная работа, кропотливая, но выглядело это очень интересно, необычно и эффектно. То есть мы можем использовать разные идеи по тому времени, сколько у нас есть, и желание вложить сейчас действительно в сегер, это можно подумать, и детям будет чем заняться. Так что можно использовать по времени.
Спасибо большое. Я поэтому вот думаю, что у нас у всех есть идеи, которые мы видели, которые мы сами реализовали. Поэтому я на всех призываю стать нашими участниками и поделиться с нами. Можно даже сейчас взять слово и что-то нам рассказать. Вот. И еще я хотела сказать, что вот по поводу нашей семьи и то, что мы делаем, мы не вкладываем в дороговизну подарка, да, то есть нам важна идея. Мы знаем, что все идут в одни и те же суперы, покупают фактически одно и то же, и мы кладем. Но идея, вот именно в ней мы хотим всех удивить. Вот, у нас, кажется, есть поднятая рука, или мне показалось. Нет, мне показалось. Ну что, тогда я давайте еще раз покажу вот наши слайды. Как раз мой муж обиделся, что его не было рядом, когда я это показывала. Сейчас я тогда выключу видео и звук. Ты будешь говорить? Нет, мой муж не хочет говорить. Он хочет посмотреть, как я правильно все показала.
Еще один мишлох манот, пока Галит ищет, если можно, с вашего позволения. Шушанат Яков. Это Роза Якова. Это песня, которую поют после чтения Мегилы. Бетнесет Шушанат Яков. Один год мы сделали мишлох манот. Шушана — это роза. Да, все в виде розы. Да, есть шоколадки в форме розы, и печенье есть в форме розы. И это мы сделали на салфетке в форме розы и написали Шушанат Яков. Еще одна вещь, которую в мишлох манот я обычно всегда стараюсь вкладывать какую-то булочку или маленькую, что-то такое, на что благословляют эмоции. потому что я прочитала в книге Рава Пинкуса, что Беркат Амазон, который говорят в Пурим, и об этом я тоже вкладываю такую маленькую записку, Мишлох Манот, что Беркат Амазон, который говорят в Пурим, он приносит благословение и достаток на весь год. Поэтому очень важно, это очень непросто, обычно после суда в Пурим мужчины по их причинам им непросто говорить Беркат Амазон с должным вниманием женщинам по их причине, уже устали, уже конец Пурим. Да, стоит об этом помнить хотя бы в теории, что Беркат Амазон, который говорят с полным вниманием и понимая, о чем мы просим, он дает благословение и заработок, хорошее благословение на весь год. Галит, я надеюсь, что вы теперь продолжите. Мы все раз хотим послушать, посмотреть ваши.
Все, мы начинаем. Да, сейчас я... Вот. Это наш маленький принц. Ну... Так, это вот то, что было вложено. Так. Да, цветок тоже я сделала. Если вы помните, мы на Шавуот подарили вот этот такой же цветок, я сделала, и мы его подарили Рабанит Цепоре на Шавуот. Вот. Это вот наша бар-мицва. Дан, ты хочешь что-то сказать про бар-мицву? Вот эта вся идея текстовая, вот то, что вы видите, об игре слов, это полностью была на моем муже, это он все придумал. Вот. Вот еще раз. Это текст. Вот. Еще раз. Так, листаем дальше. Это Ван Гог. Угу. Вот это вся моя семья. И да, еще я вам не сказала, что я, как правило, не участвую внутри костюма. То есть на мне лежит очень большая часть воплотить все это, но я не одеваю костюмы. Вот это наклейки нашего Мишлох Манота. Как это была идея. Выглядело. Ты хочешь сказать, да? А про пиво я рассказала. Вот, это наши разведчицы в Эрец Исраэль. Так это все выглядело, их костюмы. Это наша дорога в Израиль, костюм назывался. Вот. Это костюм Шульхан Арух, игра слов, накрытый стол и книга свода законов, еврейских законов. Вот. Одна официантка, другая стол. Это вот мой очень любимый костюм. Дерех Эрец, хорошие качества, то есть человек, еврей должен быть в первую очередь хорошим человеком, а потом уже все остальное. Так вот, мы таким образом обыграли этот костюм, эту тему, что ребенок, человек спускается на дно моря, где визуально так мы обозначили, что в этом мире вот акулы, которые нас преследуют, и спасти нас может только Тора. Вот,
да, акулы – это качества плохие.
Плохие качества, да, вот мой муж говорит. Сейчас я попрошу мужа объяснить, что было написано на иврите, на Торе. Надо. Да, скажи, что вот... Вот это.
Да, всем здравствуйте. На спине моего сына, когда он находился в клетке, ограждая себя от акул, каждая из которых несла какое-то отрицательное качество, как злость, зависть, неприязнь, у него на спине был рюкзак с кислородными баллонами, на которых написано «Тоа хамцан ле нишима». Вот на иврите «нишима» и «нешама» звучат очень близко, поэтому можно перевести и как кислород для души, или и как для дыхания. Нишима, нишама. Вот, поэтому во всех смыслах это действительно то, что нам это тот кислород, который нам помогает выжить в окружении всяких злостных акул.
Спасибо, да. Вот. Дальше. Это вот я хотела продемонстрировать, как можно ли красиво обыграть идею Мишлох Манота. Это мультфильм «В поисках Немо». И если кто смотрел этот мультик, то может сразу понять, о чем идет речь. Это вот. Я, кстати, вот этот не рассказала, Дан. Хочешь рассказать про этот Мишлох Манот?
Да, в нашей морской теме был еще Мишлох Манот, который основан был на молотоголовой акуле. То есть, поскольку мы все были такие акульные, рыбные, вот, у нас был такой пакет сложенный, который сам пакет не показан, но это часть его дизайна, где по краям пакета сидели два глаза, и это было сделано в стиле акулы, которая такая, голова похожа на молот. Вот, и поскольку акулы не кошерные, то мы сделали инструктаж в стиле Икеи, как эту акулу откошеровать, специальный барахой и так далее. Вот, видите, часть этого инструктажа. А также у нас была еще отдельная часть шелохманота, это бритые морские ежики, которые были там какие-то ракушки.
Нет, не ракушки. Кактус.
Кактусы, да, были такие, как будто кактусы.
Кактус сабых.
Да, которые находились в этом же пакетике, вот, и так что это все была такая большая морская акульная тема. Да, тут написано, что все, что не делается, то к лучшему, а коль для тува, но также игра слов, а коль для туве, все утопающему.
Вот, ну, это вот одна из упаковок. Это костюм к герб Иерусалима. Это разносчик газет на день Иерусалима костюм. Все? А, ну я рассказала уже про экран, да. Все. Сейчас. Спрашивают, ставлю ли я спектакли, ставим ли мы спектакли кукольные. Нет, хотя я немножко не права, у нас в общине постоянно наши дети участвуют в спектаклях. Да, у нас есть такое. В этом году они даже хотят как-то это визуально сделать и всем показать это как видео, как спектакль, снять как фильм. Вот, это, в этом я не участвую, я только знаю, что делают. А в прошлом году они шили кукол, и было очень-очень красивое мероприятие для мам нашей девочки. И шили с кукол, и показывали нам спектакли. Вот. Ну и в те лучшие времена, теперь я уже даже так вспоминаю об этом с такой горечью, что мы вообще не собираемся на праздник и как-то стараемся вместе это отметить. Поэтому выгулить костюмы нам есть где. Вот, спасибо. Ну, я смотрю, наше время подошло. Сейчас мы посмотрим, подошла ли наша рабанит Хава к нам. А, вот есть Ирис. Ирис, давайте я вам последние минуточки перед рабанит даю вам возможность включить микрофон. Ирис. Ага. Ирис. Так, не получается у нас Ирис. Давайте. Рабанит Хава, вы с нами?
Галит, вы меня зовете? Я здесь.
Да, да. Все.
Здравствуйте.
Доброе утро, да, или уже день, я не знаю. Как мы плавно из утра переходим уже в день. К последней рубрике. Вот, на сегодня. Но, в общем, мы хотим... Я хочу представить рабанит Хаву. Хава – это... Да, она... Я с ней познакомилась несколько лет назад, пару лет назад, услышав ее урок по теме организации дома. Но я знала о Хаве как о стилисте и организовала уроки у нас в Хайфе. И когда мы в прошлом году организовали уроки, вот к нам приезжала Хава, это для нее это было очень-очень непросто, это надо было через всю страну к нам приехать, и у нас с ней родилась идея тогда же сделать такую коллективную уборку на Пейсах, то есть вот приезжать и нам помогать именно наставлениями, именно какой-то поддержкой. И мы хотели раз в две недели, чтобы вот Хава к нам приезжала, и мы вместе убирали дом. И случилось то, что случилось, мы это не успели, и с Пурима мы уже сели в корону, и мы уже не могли это организовать. Но я чувствовала, что мы это реализуем. И уже в зумах я поняла, что это вообще гениальная возможность, и возможность не только нам в Хайфе, то есть мы не такие эгоисты, мы хотим поделиться вот этой возможностью со всем миром. И наша идея такая, что сегодня у нас будет большой по времени урок, такое начало, а со следующего урока Рабанит Хава будет подключаться к нам каждый наш эфир, и мы будем обсуждать, что у нас получается, что нет, и нам будет даваться новое задание, с которым мы будем идти вперед к Пейсаху. Вот, спасибо большое, я передаю вам микрофон.
Здравствуйте, очень приятно всех видеть. Сегодня была объявлена встреча по теме Песаха, но Галит меня попросила немножечко тоже рассказать о Мишлухе. И я хочу вам сделать какой-то, знаете, как порядок такой небольшой, да, что можно, список, сейчас будет на экране список вариантов. То есть уже много вариантов проговорилось, и вы видели картинки, но мы где-то минут 10, наверное, посвятим Пуриму, а потом плавно перейдем к Песаху. Вот. Во-первых, мне кажется, что нужно, если я говорю сейчас от лица как организатор пространства и времени, то нам нужно с вами понять, в каких временных рамках мы сейчас находимся. Да, что сколько времени осталось до Пурима. То есть посмотреть просто на календарь и понять, что вы успеваете, что вы можете, потому что кто-то работает, кто-то сидит дома, у кого-то больше времени, у кого-то меньше. Да? И опять же, наши подарки, они тоже будут зависеть от наших ресурсов. Сколько у меня есть бюджета, сколько у меня есть творческой энергии. Да? Вот. Давайте просто пройдемся по списку. Сейчас я ставлю только слайды. Галит, можно поставить слайды? Есть у меня
опция? У вас должна быть такая возможность.
Да, сейчас.
Демонстрация экрана.
Смотрите, с чего бы я начала? То есть, как я уже сказала, есть такой известный очень треугольник. Вот он у нас в правом верхнем углу экрана. И время, силы и деньги. То есть всегда, когда мы вообще чем-то начинаем заниматься, мы должны посмотреть на наши ресурсы. Сколько у меня есть времени, сколько у меня есть сил на это и сколько у меня есть денег. Поэтому я предлагаю прям планирование Мишлухим начать со списков. Да? Я составила такую табличку, которая включает разные категории людей. И опять же, есть те, кто делают Мишлух для всех одинаковый, но очень часто то, что мы дарим учителям, да, в Израиле, например, это такая практика, да, дарить подарок, особенно Рэбе в Хедере, да, дарить какой-то подарок, очень часто это может быть даже какое-то денежное принятое вознаграждение, да, вот, но опять же, это красиво преподнести с каким-то съестным все-таки набором, да, с каким-то подарком, то есть что-то, это будет отличаться очень, очень сильно, то, что вы подарите учителям, то, что вы подарите соседям, то, что вы подарите друзьям, иногда это отличается в сумме, иногда это отличается, опять же, по силам, сколько сил вы на это затрагиваете, и также, поскольку у меня много детей разного возраста, я вижу, что им очень-очень важно, чем старше они становятся, тем, наверное, это еще важнее, да, подарить подарки своим друзьям. Очень часто в Израиле прямо стучатся в дверь в день Пурима и приносят подарок, нужно что-то дать в ответ. Это может быть что-то очень маленькое, что-то очень дешевое, но симпатичное, но это нужно заготовить просто заранее какое-то количество таких вот случайных подарков, которые вам придется, например, вернуть кому-то. И я пишу прямо имя ребенка, да, мы согласовываем с каждым из детей, сколько приблизительно друзей он, да, скольким друзьям он хочет подарить этот подарок. И родители, конечно же, могут обозначить то, на что они согласны, да, то есть, я, например, сказать, понятно, что иногда ребенок хочет всему классу подарить, но у меня нет на это бюджета, я говорю так, мы договариваемся, что каждый из вас, да, делает 3 подарка своим друзьям. И теперь они решают, кому именно это будут подарки. И еще есть какое-то небольшое количество подарков, но вот как раз на тот случай, как я сказала, вернуть тем, кто постучался к нам в квартиру, например, уже сам. Что здесь, да, важно? Да, стоимость одного подарка сразу мы оговариваем, сколько это должно стоить. И дети у меня любят, например, тоже сами придумать, что они хотят подарить. Они знают уже бюджет. Они уже с маленького возраста понимают, да, на что мы тратим деньги. И могут решить, какой именно подарок они хотят. Или они хотят, чтобы мама что-то приготовила. Ну, маленькие дети обычно любят какие-то стандартные сладости из магазина. Дальше вы пишете прямо имена в этой табличке, фамилии семей, так, я вернусь, семей, фамилии друзей, количество, да, учителей, и можем подвести уже конечный бюджет, чтобы мы тоже понимали, на какую сумму нам нужно рассчитывать в пуле. Потому что хотя очень часто, да, можно делать это очень дешево и творчески, но на это нужны силы, как я уже об этом сказала. Давайте просто еще посмотрим про костюмы тоже. Я начала с мешлоха, мы еще тоже вернемся. Но костюмы, они тоже входят иногда в бюджет. Иногда мы можем делать это и что-то из подручных средств. И просто я вам зачитаю этот список, посмотрите, что близко вашим детям. То есть очень часто дети уже сами знают, кем они будут, потому что в садике это очень часто что-то достаточно стандартное. Все девочки хотят быть принцессами, все мальчики хотят быть мордыхаями, да, есть определенная мода на костюмы, да, и поэтому сколько вы бы своего ребенка не убеждали, что давай, давай сделаем по-другому, очень часто, и особенно дети, которые зависят от общества, да, они будут уже с какими-то конечными своими вариантами к вам придут и скажут, мы хотим, я хочу быть невестой. Вот, и поэтому мы обсуждаем заранее с детьми, кем они хотят быть, предлагаем, конечно же, свои варианты. Часто, да, дети соглашаются, да, если они видят, что это получится что-то интересное. Окей. Список костюмов, да, принцесса и невеста на первом месте у девочек, да, опять же, определенного возраста, королевы. Да, тоже достаточно простые костюмы, потому что можно добавить какие-то элементы на нарядное платье, бабочки, цветочки, уже получается королева цветов, королева бабочек. Вот. А пастух-пастушка, клоуны, да, солдаты, продукты, животные. Я сейчас это быстро перечисляю, но я думаю, что под каждым пунктом можно еще много-много подпунктов да, продумать и посмотреть, какая категория вам нравится. Герои сказок, да, дама, рыцарь, разные категории возрастные, да, младенец, бабушка, дедушка. Тоже достаточно просто такой костюм сделать, купить какую-то бороду, да, приклеивающуюся, палку, очки, и вот вам уже дедушка. Да, если ребенок еще умеет играть, то получается очень здорово очень часто. Праотцы, праматери, женщины Танаха, праведники, да, как очень часто в школе задают какую-то тему. То есть у нас, например, в школе часто девочки приходят, и им нужно переодеться всем, например, в героя какой-то книги, да, или сейчас все одеваются вот какую-то историю из, не знаю, книги Торы, да, свитка какого-то. То есть, может быть, уже задана тема, и тогда это очень часто проще делать. Заповеди. Можно переодеться в купацдаку, в тфилин, свиток Торы. Профессии. Да, тоже несколько деталей. Можно из какого-то обычного костюма сделать костюм учительницы, да, или секретаря, или продавщицы, да, уборщица, художник, пекарь, да, можно это очень интересно обыграть. Профессии для мальчиков: пожарный, водитель, слесарь, полицейский, сойфер, раф, да, тоже. А народы мира, индеец, китаец, турок, украинка, цыганка, испанка, да, тоже можно взять какую-то любой народ, да, и обыграть какие-то народные костюмы. И, конечно же, у каждого из нас есть еще идеи, просто записывайте их, и можем тогда доставать такой список перед каждым Пуримом и вспоминать, да, что бы нам хотелось, но мы еще это не успели реализовать. Возвращаюсь к подаркам. У нас есть упаковка, у нас есть посуда, у нас есть продукты. И мне кажется, что сегодня мы очень приелись вот этими сладостями, которые продаются в магазине. И часто, то есть пуримский подарок – это проявление дружбы, проявление любви, да, между людьми. Когда мы дарим это соседям или друзьям, и мы хотим подчеркнуть вот наши отношения. И очень, ну, мне это очень нравится, когда еда, поскольку, говорю, сегодня столько, нам это все доступно, и мы получаем очень эти подарки пуримские в больших количествах, эти сладости. То есть получить, например, вместо еды, да, вместе с едой какую-то просто маленькую деталь, маленькую, даже, я имею в виду, посуду какую-то, да, то есть в красивой тарелке, например, что-то получить. Или какая-то разделочная доска, или даже скатерть, или какие-то красивые салфетки. То есть, когда в подарке есть еще что-то используемое, многоразовое, которое останется. Хотя это, конечно, не суть мишлоха. Суть мишлоха – это чтобы преподнести какую-то еду, которая будет участвовать в трапезе Пурима. Да? Но это всегда выглядит очень красиво, потому что мы можем сделать всего один мишлох по алахе, да, правильный, состоящий из двух порций еды. А все остальное – это вот наше проявление такого дружбы, любви к близким, да, к тем людям, которым мы хотим доставить удовольствие. И это могут быть в том числе какие-то маленькие подарочки. То есть в Израиле это тоже принято – дарить какие-то шоколадки, да, уже вместе с упаковкой каких-то красивых блюдец, бокалов. Вот. То есть это тоже может быть войти в бюджет, если вы хотите кого-то отблагодарить, да, и сделать ему какой-то особый подарок. Тоже список идей для мишлох манот. Набор для выпечки. Да? То есть это могут быть какие-то формочки, да? Это могут быть какие-то даже маленькие баночки с вареньем, да? Или с какими-то шоколадными чипсами, да, шоколадными маленькими конфетками, которые используются, допустим, в выпечке, с какими-то разноцветными конфетками, которые украшают тортики. Да, то есть, например, прям подарить вот для тех, кто любит это делать сам, такой набор. Набор для суши, да, тоже. Вы можете уже положить туда лосось, например, да, авокадо, то есть на какой-то набор продуктов. Да, и человек может сам себе сделать суши. Можно сделать, конечно, самим суши, если вы умеете. То есть я здесь скажу, какое-то авторское блюдо, в чем вы специалисты. Вы можете это тоже преподнести как мишлох манот. Да, например, приготовить какое-то блюдо одно, да, и к нему добавить разный соус, да. Если вы делаете свой авторский шоколад, да, это всегда очень красиво. В наборе могут быть мелочи для кухни. Сегодня это в магазинах очень много, и мы очень часто можем просто это сделать в одном цвете, например, да, купить какие-то интересные детальки и оформить мишлох в одном цвете. Свежие фрукты, да, красиво нарезанные. Сегодня перед Тубишватом, вот и мы видим эти наборы очень-очень красивые. Можно это самим сделать. Сухофрукты, какие-то украшения для стола, например, даже запаковать в мишлох. Домашние соленья, да, или даже купить большие банки и расфасовать их по маленьким баночкам, да, для всех. Домашняя выпечка, кухни народов мира, то есть мишлох может быть какой-то тематический, то есть сразу, чтобы прочитывалась ваша мысль, да, а что объединяет вот этот весь набор продуктов. Кстати, их может объединять не только сами продукты, а, например, цвет мишлоха. Как я уже сказала, например, все делаем в оранжевом цвете или все делаем в зеленом цвете. И даже мы покупаем какие-то готовые упаковки, но когда они все еще перевязаны того же цвета ленточкой, да, то есть получается какой-то особенный подарок. Или, например, это делаем все в природном стиле. Я один из мишлох, который мы делали, например, мы купили бамбуковые тарелки, на них лежали там кокосы, ананасы, какие-то сухофрукты, то есть все это было очень такое полезное, да, и какой-то тема экологии, например, в этом мишлохе звучала. Такой мужской подарок, да, закуска к выпивке, тоже там пиво с орешками, там, или пиво с красной рыбкой, да, водка, соленые огурцы, да, это тоже какой-то тематический с юмором подарок. Очень-очень радует, я получаю это часто от соседей, мишлохи в виде завтраков для всей семьи. То есть, когда вы получаете утром, у вас нет времени что-то готовить, вы готовите на трапезу Пурима, и вдруг вам соседи приносят какие-то маленькие домашние булочки, свежий салатик, какие-то намазки, и у вас уже есть 5 минут сесть и перекусить то, что вам принесли. Это очень как бы... Я это больше люблю, чем горы шоколадок, да, и получается, что действительно подарок очень использованный. А блюдо к праздничному столу. То есть, на самом деле, Пурим изначально предполагался, вот эти вот мишлохи, это что-то, что будут есть, да, что люди делятся между собой, и то, что поставят на праздничный стол. Поэтому, если вы можете приготовить прямо целую большую миску салата, которая пойдет на стол, да, к вашим друзьям, то это тоже очень здорово. А еще идеи. Продукты, которые идут парой. Да, клубника со сливками, ананасы в шампанском. У нас есть такие разные ассоциации, да, какие-то парные вещи. Это тоже интересно. Мишлох, который связан с костюмом. Да? Например, ребенок зайчик, и вот он несет такую связку морковок или какие огурчиков, перчиков, да, какие-то овощи с грядки. А если ребенок пчелка, то он может принести мед. Да? Еще что-то мы можем туда добавить вот из какого-то из этой темы. Если девочка, она имашель шаббат, да, или пекарь, то семья может раздавать халы, да, она будет носить какую-то выпечку. А вот, мы можем делать мишлох из одного продукта. Нам нужны разные благословения, но мы можем взять, например, апельсин, это приаэц, апельсиновый сок, это уже шаоколь, да, а бывают какие-то конфеты со вкусом апельсина, это тоже шаоколь, или может быть какой-то апельсиновый пирог, да, на который тоже мы скажем боремины мизунот, и получится тоже вот одна какая-то тема объединяющая. А даже консервы могут быть мишлохом, потому что это что-то, что чем люди пользуются, из чего можно сделать какой-то салат очень быстрый, да, даже какой-то набор небольшой, туна, оливковое масло. Тоже очень часто эти мишлохи, они очень так на ура воспринимаются, потому что это не что-то, что мы как бы уже объелись, да, конфетами, а это что-то, чем мы можем действительно пользоваться. Окей, я насчет Пурима закончила, да, если есть какие-то вопросы, нет?
Вопросов нет, я хочу только вот такой плавный сделать переход, чтобы учли, когда мы планируем наши мишлох-маноты, чтобы мы учли о продуктах, которые кошерны на Пейсах. Потому что между Пуримом и Пейсахом такое маленькое расстояние, и лично у меня просто горы хамца, и у меня идет уже уборка на Пейсах, и тут у меня заваливают хамцом, который крошится, который вот такой вот. Поэтому это тоже, мне кажется, можно учесть. И поэтому переходим к Пейсаху.
Еще один момент, если можно, Рабарика. Большое спасибо за идею, вы так хорошо организовали по категориям, очень легко и наглядно, и большое спасибо, большое подспорье для женщин. И один момент, если можно, сейчас в корону, я думаю, что многие люди будут опасаться использовать, я имею в виду коренных израильтян, может быть, у нас немножко другая ментальность, но они могут опасаться использовать продукты, которые были и выпечены дома своими руками, поэтому, может быть, для израильтян или для людей, которые вы знаете, что они очень к этому относятся с большой опаской, посылать только покупные, а не, собственно, выпечки. И израильтяне вообще, они к собственной выпечке иногда, не все, да? Но если вы знаете, что эти люди, они могут опасаться, то лучше им посылать готовые продукты. И если вы используете упаковки готовых продуктов и их распасовываете, то для многих израильтян будет большой с вашей стороны красивым жестом, чтобы вы вложите какого экшера это были продукты или вырежете вот это вот. Вы знаете людей, которым вы посылаете, так что посмотрите на это мишлох их глазами. У нас среди нас мы другая ментальность, да, мы привыкли все в складчину, да, на общий стол. мы к этому относимся очень по-свойски, наоборот, с большой любовью, и видим в этом большую теплоту, когда люди посылают то, что сделано своими руками. Надо понимать, что не все так воспитаны, как мы. И, наверное,
спасибо, Алина, потому что меня это останавливают дети. Они мне, у меня были какие-то моменты, я хотела что-то такое придумать. Мама, они говорят, мама, это есть, не будут наши соседи. Да. И я понимала, тогда пришла со временем тоже к тому, что нужно покупать что-то стандартное и готовое, да, это будет понятно. А как бы со своими, да, мы экспериментируем. То есть здесь да. Это проще и легче, да, вы правы. Потому что я иногда готовлю какие-то вещи, да, суши, например, да, мои многие соседи сефардского происхождения, они такого есть не будут. Вот, тем более сделанные мною. Вот, поэтому, да, нужно с этим быть аккуратным и, конечно, проверять экшеры, да, чтобы это действительно были удостоверения кашрута, которые едят все. Да? Да.
Тоже... Или это семья, которая, вы знаете, что они в этом очень устражают, так не посылать им что-то, что вы получили, вы дальше их посылаете, не знаю, кто уже, не помню, кто сделал, когда сделал. И так далее, да, то есть это стоит учитывать. Например, да, селедку под шубой, и не все израильтяне могут это спросить, к сожалению.
Хорошо, мы тогда переходим к Песоху.
У нас есть поднятая рука, мы можем сейчас включить микрофон, или вы хотите уже...
Пожалуйста, пусть будет.
Давайте, Тамар, я вам сделала возможность...
Да, здравствуйте, Хава, и все, кто нас слушает. Я просто хотела сказать о том, что в этом году Пурим выходит на Йом Шиши. И поэтому, если обычно есть куча времени, да, на Мишлохим, всех наряди, всем отнести, то в этот год это будет особенно, как бы, нужно, мне кажется, очень хорошо продумать, что мы делаем конкретно, потому что времени будет мало, силу нужно будет сделать рано, могилу нужно будет послушать, мишлох и нужно будет разнести, детей нужно будет одеть, ну и так далее. Я хотела обратить внимание на это, что...
Да, да, есть женщины, которые собирают мишлохи уже заранее, то есть уже за неделю у них уже все расфасовано, да, упаковано, а есть люди, которым нужно будет это прямо напечь в тот же день Пурима, если это какие-то свежая выпечка. Поэтому, конечно же, да, это нужно учесть. Спасибо большое за замечание, потому что действительно не будет времени в эту пятницу что-то печь, да, долго. Нужно желательно это все распланировать в течение недели. То есть у нас с вами есть 3 недели, мы можем уже, я уже вижу в магазинах, полки меняют, да, уже на пуримскую тематику, то есть уже сегодня можно готовиться. Мы как раз сейчас будем говорить о Песахе.
Спасибо, и я только еще маленькое замечание тут же скажу. Вот маленькую точечку буквально поставлю. И я хочу сказать, что мы действительно понимаем, что в этом году у нас вообще абсолютно особый Пурим. У нас все праздники идут такими особенными, да, мы уже пережили не один праздник в этой ситуации. И пришло время к Пуриму. И в эту среду я хочу вас пригласить, я сейчас выставлю ссылку на урок Рава Шуба в 7 вечера в Йом Рви в среду, посвященный Алахот праздника Пурима именно в наших условиях. Это будет, мы затронем тему и то, что это Шиши, то, что это пятница, мы затронем тему того, как мы вообще будем слушать Могилот и так далее. Все, я извините, что я опять занимаю время, но, в общем, передаю вам слово. Спасибо.
Поскольку мы с вами будем встречаться, да, на протяжении какого-то времени по четвергам, сегодня будет такой вступительный урок, о чем, да, нам нужно задуматься перед подготовкой к Песоху. Вроде бы еще не начался Пурим. Да, еще до Пурима 3 недели, а почему мы уже сегодня заговорили о Песохе? А Песох для кого-то это что-то достаточно понятное, простое, и женщина знает, что она делает, для кого-то это большой серьезный проект, и кто-то не хочет об этом думать, он хочет это отложить как можно дальше, потому что Песох это нервы, Песох это много работы, это тяжело, это нужно как-то успевать управиться с детьми. Да? И поэтому мы решили начать это прямо уже сегодня, потому что чем раньше вы поймете, что вам в Песохе мешает, да, с чем вы сталкиваетесь, тем легче будет этот переход. Для тех, кто скажет, что еще Песох очень-очень далеко, и я это делаю за 1 неделю, мы тоже можем воспользоваться этими неделями для чего-то совершенно неалахического. Да? То есть есть большое количество вещей, которые мы бы хотели сделать в своей квартире, но это еще не Песах. Но Песах, он нам как, нас немножко подстегивает. Мы можем, например, заняться категориями вещей, расхламить, да, немножко нашу квартиру. Мне кажется, что это в современных домах всегда такая проблема, задача, как все... как впихнуть невпихуемое, да? А как все разложить по местам, потому что огромное количество вещей. И вот здесь мы можем уже готовиться к Песоху, именно, да, исходя из этого. То, давайте я поставлю слайды про Песох. Секунду. Секундочку. Давайте подумаем, чего мы хотим избежать, да, почему мы так рано начинаем, если уже прямо сегодня мы говорим о Песохе. То есть мы хотим избежать усталости, да, нам нужно как-то распланировать это время. До Пурима остается 3 недели, следовательно, еще месяц до Песоха, всего 7 недель, это не так много. А отсутствие сна, когда последний момент мы все начинаем делать, то еще очень часто женщина просто последние несколько дней ложится очень-очень поздно, чтобы все успеть, и на самом седере она засыпает. Да? А наша задача действительно насладиться праздником. Происходит какое-то нарушение привычного уклада жизни. То есть сегодня я должна убирать, у меня я не успеваю готовить обед вовремя, да, дом немножко перевернут, да, и очень часто, если мы начинаем заранее, то этого не происходит. Мы можем постепенно, да, двигаться, не переворачивая весь дом. Отсюда тоже часто вытекают испорченные отношения с близкими, отсутствие поддержки и помощи. Что тоже мы задели в нашей теме, да, как привлечь людей, как привлечь домашних, да, к уборке. Так вот, очень часто они, конечно, да, включаются в последние моменты, но если у меня нету плана, и если я сама не знаю, что я хочу в начале, что я хочу в конце, никто мне не сможет помочь. Да? Дети, как бы я буду кричать о помощи, да, но дети не будут понимать, что от них хотят. То есть должно быть все очень четко понятно мне в первую очередь, и тогда я могу в виде списков, в виде картинок, в виде каких-то игр, да, включить окружающих, да, вот в эту уборку. Да, мы часто не успеваем что-то, что мы запланировали, да, например, купить какую-то новую одежду для детей или как-то по-особенному накрыть стол. То есть очень хотелось, но времени не хватило. И планирование тоже нам в этом поможет, и какая-то тщательность в выполнении заповедей, потому что когда, опять же, это все в последнюю минуту, то мы можем выйти как по букве закона, да, но что-то мы здесь упустим. Так вот, для того, чтобы вообще запланировать, нужно представить себя в самом конце, когда уже все убрано, когда вы сидите за столом, да, и вот чем нагляднее эту картинку представите, тем легче вам будет понять, что хотите вы, что вы хотите от этого Песоха, что вы хотите от этого времени, да, как с каким ощущением вы сидите, как вы выглядите, как выглядят ваши дети, как выглядит ваш дом, да? Вы нарядный, вы отдохнувший, да? Эти вещи уже что-то говорят нам. Я здесь сфотографировала календарик, да, с сайта Толдот. То есть мы видим, да, вот эти 3 недели до Песоха, дальше 4 недели от Песоха до, от Пурима до Песоха. И здесь мы должны рассчитать свои силы, рассчитать свое время. Все-таки кто-то дома во время короны, кто-то работает. И есть дни, когда мы не можем заниматься Песохом, потому что у нас есть какое-то в этот день, есть какое-то плановое мероприятие. Да? Сегодня как бы меньше свадеб, меньше каких-то приглашений, да, на какое-то... на какой-то праздник, там, брит, бар-мицвы, да, все это больше более в ограниченном составе, но, тем не менее, может быть, у вас, в вашей семье есть какое-то событие, к которому еще нужно параллельно готовиться, кроме как к Песоху. Возможно, какой-то поход к врачу, какая-то запланированная поездка, то есть прямо посидеть с календариком и вписать те дни, когда они у вас выпадают, да, из подготовки. То есть вы увидите тогда наглядное количество времени, сколько вам остается. То есть из 7 недель это может остаться, да, 5 недель. Вот. И спросить себя, что для вас чистый дом на Песах. Потому что у каждого ответ будет, да, свой. Для кого-то это логический минимум. Да? То есть я мою кухню, закрываю шкафчики, продаю хамец. В комнатах, да, хамец не заносили, там убирать не нужно. И, в принципе, вот я к Песаху могу подготовиться за пару дней. Да? А для кого-то Песах – это генеральная уборка. Да? Он отмывает пол, стены, окна. И понятно, что как бы Аллаха это не требует, но наши праматери, да, наш, это была традиция, действительно, действительно тщательно готовиться к Песаху. То есть решите, договоритесь сами с собой, что, чего вы ожидаете от себя. Да? И опять же, это создание какой-то особой атмосферы. И чтобы создать атмосферу, здесь мне тоже нужно будет что-то сделать. И вот Песах, я хочу поговорить о том, что Песах – это возможности. Потому что вся подготовка, да, мы же хотим, чтобы у наших детей осталось ощущение от Песаха, что это самое приятное время в семье. Не мама была нервная, нам кушать, мы ели сухой хлеб, да, а действительно это было какое-то совместное мероприятие. Да вот спросить, чего, как, во-первых, какие мои ценности, да, что мне важно, чему мне важно научить своих детей, да, взаимопомощи, о хорошему отношению к друг другу, ответственности, да, научить их говорить комплименты, прямо решить вот вместе с уборкой, да, что эта уборка будет нести в духовном плане в еврейской семье. Вот я здесь выписала несколько ценностей, да, благодарность, то есть научить ребенка говорить спасибо. То есть если вам ребенок помогает, что мы делаем, да, я ему просто скажу спасибо, я ему напишу какую-то красивую записочку. Эти записочки можно уже сегодня приготовить. Вы еще как бы не, да, как, не убираете квартиру, но вы уже можете продумывать какие-то вещи заранее. А гибкость, да, это тоже ценность. То есть, например, у нас не получилось, сегодня мы что-то запланировали, да, корона, она приводит так к каким-то изменениям, постоянно каждый день мы не знаем, да, будет возможность куда-то поехать всей семьей или не будет. Да, так вот наша ценность – гибкость. Давайте, смотрите, вот есть такая возможность. Мы можем еще увидеть, да, еще спланировать что-то вот прямо в последнюю минуту. Да? То есть мы можем подчеркивать детям какую-то вещь, которую, да, с которой мы убираем. Да? Мы не только убираем, да, мы что-то еще планируем. А вот, дисциплина, добросовестность. То есть какая ценность именно в вашей семье? Она, да, важна, и отсюда из этих ценностей следуют какие-то поступки. Как вы это подчеркнете? Прямо выпишите себе ценность и напишите, как вы это донесете своим детям, через какие действия. Например, да, если я хочу радость в доме, да, то это может быть, как, каким образом я доношу радость, например, музыкой. Когда мы выбираем, мы ставим какую-то веселую музыку, поднимающую нам настроение. Да? Например, ребенок выбирает ту музыку, которую он хочет. Если у меня ценность уют, да, то мы, опять же, можем вместе продумать, что мы поменяем в нашей квартире. Да? Купим какие-то новые занавески или перепланируем немножко комнату, да, ребенку. Например, он, если он чувствует, что это для него, и он в этом участвует, то ему будет гораздо легче нам помочь. Какие-то подарки, да, вот мы что-то сделали, есть какой-то приз в конце. Или есть подарки на Песах, которые мы планируем всей семьей, да, какие мы подарки дарим бабушке и дедушке или каким-то именно нашим друзьям. Да, здесь тоже это тоже часть Песаха. Это можно уже делать сегодня, даже если это не уборка. 50 пунктов, что меня радует, это я отдельно потом скажу. Комплименты. Да, комплименты прямо научиться. Если вы не умеете говорить комплименты, то этому можно научиться. Можно выписать много-много-много таких приятных слов на маленькие листочки, да, их просто подкладывать под подушку ребенку, например, за то, что он вам чем-то помог, да, или просто говорить комплименты мужу, который вам помогает на Песах, то есть научить детей наглядно своим примером. Вот, и сюрпризы, да, сюрпризы, они здесь тоже очень могут нам помочь создать вот эту сплоченность в семье. И опять же, мы не только едим как свободные люди в Песах, это праздник свободы, а мы сами выбираем, что правильно именно в нашей семье. Я не смотрю ни на соседку, я не смотрю, как ведут себя, не знаю, какие-то еще мои знакомые, да, что подходит именно мне, что я, да, буду делать для Песаха, от чего я откажусь. Давайте посмотрим, что включает подготовка к Песаху и что мы можем начать уже сегодня, потому что, говорю, мы будем встречаться с вами почти каждую неделю, да, и будем об этом продолжать говорить. Генеральная уборка. Если вы это хотите, да, вы можете уже составить список того, что бы вы хотели убрать. Да, помыть окна, как я сказала уже, там помыть жалюзи, вот, стены перекрасить. Починить какие-то вещи, да, в доме, например, там кран испорченный, шатающийся. Да, то есть прямо составить себе список. Дальше уборка хамца, то есть это уже алаха. Покупки, да, очень часто это в еврейских семьях прямо этого ждут, мы обновляемся на Песах. Женщина покупает себе новую одежду, детям покупают новую одежду на Песах, подарки дарят, да, продукты, конечно, тоже есть какие-то вещи, которые уже заранее там нужно заказывать, там мацу какой-то особого кашрута, да, вы можете заказать уже заранее. Планирование отпуска с детьми, да, это тоже сегодня нельзя ничего планировать, но мы можем распланировать, знаете, как первый вариант, второй вариант, третий вариант. В случае, если можно будет передвигаться по стране, да, в случае, если можно будет передвигаться только в городе, и в случае, когда можно будет устроить какой-то отпуск у себя уже дома, да, вот, и какими-то небольшими вылазками, да, там в ближайший парк, да, то есть это тоже можно делать с детьми, это тоже будет часть такого семейного проекта. Составление меню на Седер Песах, вам тоже кажется, что это очень все далеко, но когда приходит время, да, идти в супер и уже закупать продукты, это тоже тратится на это время, потому что мы ходим несколько раз, покупаем что-то, потом мы вспомнили, что мы еще что-то забыли, и мы еще не знаем, что приготовить. Уже сегодня можно написать меню на Песах. Да? А планирование, что мы будем кушать, когда мы моем кухню. Это тоже можно прям прописать себе меню уже сегодня, уже заранее к этому подготовиться. Да? Тогда мы разгрузим себе подготовку. Что можно сделать заранее, и если мы говорим про уборку именно. Первое, я предлагаю начать с разбора определенных категорий вещей. То есть это называется расхламление, да? Потому что когда у нас меньше вещей, гораздо легче убирать. Все понятно, где что лежит. И когда мы, например, разбираем шкафчики в спальне, даже, хотя там нету крошек, мы туда не заносим, допустим, еду, да, все равно есть уже какое-то душевное спокойствие, что вот мы там убрали, мы там пропылесосили, мы там разобрали, да, и, а если тем более дети заносят туда какое-то свое печенье, крошки, то тогда мы можем убрать всю комнату заранее, повесить красивую табличку «Убрано на Песах», да, но опять же, это не только уборка на Песах, расхламление, это вообще просто можно поймать это время, да, для того, чтобы это нас простимулировало как раз привести свою квартиру в то состояние, в котором вы хотели бы ее видеть, да. Вроде как готовимся к Песаху, вроде как смотрим, нет ли крошек, а с другой стороны мы еще и сортируем, смотрим, что оставить, что отдать, что раздать. Это прям отдельная тема. Да? И что мы можем еще сделать? Мы можем уже начать убирать кухню, но мы ее не убираем на Песах, а мы ее убираем, да, мы, например, моем холодильник сейчас прямо. Во-первых, нам будет, я не знаю, сколько раз в году вы моете холодильник, кто-то моет каждую неделю, ну, например, те, кто моет это реже, да, мы можем помыть холодильник более тщательно, чем обычно. Уже в следующий раз будет его мыть легче, да. Мы можем его даже застелить, например, какими-то клеенками, да, чтобы крошки сыпались не на полке, а что-то, что мы можем собрать и быстро выбросить. И мы можем засечь время, сколько времени мне занимает вот такая вот генеральная уборка холодильника. И тогда мы сможем точно рассчитать, сколько времени вам понадобится уже по-настоящему, когда вы будете перед пасхальной неделей убирать кухню. И делать это будет гораздо проще, если мы что-то уже сделали заранее, если у нас есть на это сейчас время. А позже это будет, да, времени будет меньше. мы можем прямо пройтись по всем комнатам и заполнить такую табличку, да, что мы хотим убрать. То есть прямо в каждой комнате написать окна, шкаф, комод, можно прямо полочки отдельные, да, написать. Здесь я предлагаю вам в этой графе поставить галочку, если это хамец. То есть, опять же, если в мою спальню не заносится хлеб, да, то это не хамец, это что-то дополнительное, это что я хочу привести в порядок, но если я вдруг это не успеваю, да, то я не переживаю, я это не успела, но вот. То есть сразу вы увидите, что обязательно сделать, какие пункты вам нельзя пропустить, и что уже факультатив. Время в минутах. Мы можем прямо предположить, сколько времени на это займет. 15 минут, 20 минут, потом проверить себя. Да, так оно, не так оно. На следующий год это у вас такой список останется. Вы будете точно знать, сколько вас занимает там разобрать полочки какие-то. И здесь графа «Кто делает?». То есть тоже можно... сесть, да, на семейном ужине, да, и обсудить, да, а кто хочет на себя взять какие-то вещи. Или вообще сначала мама это пишет для себя, напишет, кто это делает. То есть все, что должна делать только я, и кроме меня это сделать никто не может, прямо прописать. Тогда она будет видеть свой объем работ. Все остальное, что можно поручить другим, да, возможно, вы можете нанять какую-то помощь, или это сделают дети с удовольствием. Да, вы просто, опять же, увидите ваш объем работ и объем работ, который вы можете предложить другим. То есть у вас будет отдельный список, да, то, что может сделать кто-то, кроме вас. Я не останавливаюсь на этом. Да, здесь просто картинка, как все фольгой заклеили. Вот. Но мы должны понимать, что алаха, а что уже такое какие-то дополнительные вещи. И вот если мы говорим про кухню, список, да, полки для продуктов, полки для постельной посуды, холодильник, раковина, плита. То есть если вы остаетесь дома, да, на Песах, то вам необходимо это все отмыть хорошо, это займет время, да, рабочая поверхность, полы, посудомойка, стол. Комнаты, да, лекарства, косметика перебрать, сумки, куртки, игрушки, детские ящики, перконим, диваны, полы, машина, да, у кого есть машина, ее тоже нужно помыть, пропылесосить хотя бы, да, то есть какие-то вещи необходимо прямо, чтобы был список. И уже то, что относится к весенней уборке, да, составить список, я хочу постирать занавески, я хочу помыть окна, я хочу помыть стулья, помыть двери, да, это не обязанность, но это тоже мы хотим, чтобы наш дом блестел, да, и это... И расхламление. Расхламление я предлагаю вам прямо выписать категории. Да, одежда взрослая, одежда детская, обувь взрослая, обувь детская, постельная, полотенце, косметика, лекарства. И задать себе вопрос, где правильное место для вот этой категории вещей, да, чтобы вам было понятно и чтобы детям было понятно, где эти вещи у вас находятся. Средства для уборки и стирки, средства для гигиены, игрушки, книги, бумага, посуда, мелочи, бижутерия, украшения для волос, материалы для хобби. Да, здесь вот мы просто проходимся по этим категориям. Я предлагаю посмотреть на это, да, и выбрать, может быть, уже несколько категорий к следующей неделе, да, какие-то себе цели поставить. Если вы решили этим заняться, то можно прямо вот за неделю очень много успеть, используя буквально 15 минут каждый день для этого. Теперь у меня есть чуть-чуть дальше, пару минут по поводу привлечения членов семьи.
Или мы оставим это уже на следующий раз, как вы решите.
Вопросы.
Как вы? Может быть, мы уже тогда... Вопросов, по-моему, особо нет, но мне хотелось, чтобы вы четко сформулировали нам цель на следующий урок, и у нас на это осталось время. И мне кажется, что можно вот уже, чтобы не скомканно, а продолжим на следующем уроке с этого момента.
Я хочу, чтобы вы ответили себе на вопрос, секундочку. Вот задание. Во-первых, какая ценность отражает, должна отражаться в вашей жизни, что вы хотите передать своим детям вот в этой пасхальной подготовке. Прям ответьте себе на этот вопрос, чтобы ваш Песах, он сопровождался, да, чем-то духовным, наполнить это духовностью. Второе, это возьмите вот этот маленький списочек, да, генеральная уборка хамца, покупки, отпуск, составление меню и планирование еды, да, посмотрите, что из этого может идти уже сегодня. Да, на этой неделе. Для себя решить. Я не хочу говорить, как бы, давайте все сделаем именно это, потому что да, у всех разные условия. Вот. И сейчас, секундочку. Вот давайте мы поговорим про весеннюю уборку. Здесь тоже. Смотри, самое простое – это начинать с каких-то личных вещей. Если бы я выбирала из этого списка, я бы выбрала именно свою, например, одежду, да, свою обувь, свою косметику, например, да, то есть выбрать, начать с себя, да, чтобы это было примером для наших близких, что мама никого не призывает ни к чему, она уже что-то делает, а потом можно их подключать к процессу. То есть займитесь как бы своей категорией вещей к следующей неделе.